В эфире программа «60 минут по горячим следам». Здравствуйте, дорогие друзья и товарищи. Итак, Путин улетел из Минска глубочайшей ночью, скорее под утро. После официальных переговоров он побывал еще и дома у Лукашенко. Обсуждали в том числе, естественно, военное сотрудничество. Президент Беларуси сообщил, что на боевое дежурство в республике в день визита президента России поставили российские зенитные ракетные системы С-400 и ракетные комплексы «Искандер». Вместе с Путиным в Минск прилетели министр обороны Шойгу и глава МИД Лавров. Министр иностранных дел заявил о провале геополитической игры Запада. А приезд главы Минобороны России, разумеется, породил слухи о том, что Москва будет убеждать Белоруссию начать скорее спецоперацию. В Кремле это решительно опровергнуто. Песков, в частности, сказал, что Залужному пора на покой. Взять отпуск, может быть, сказал Песков, отдохнуть? На Западе при этом уверены, что Путину, судя по всему, пока не удалось переубедить, заставить Лукашенко. Поэтому участие белорусской стороны в ходе СВО маловероятно на данный момент. Но чем черт не шутит, отмечают в Американском институте изучения войны. Только представитель Госдепартамента США Нед Прайс считает, что таким заявлением не стоит относиться всерьез, ведь Россия якобы уже занята поглощением соседней страны. Что он имел в виду? То ли Беларуси, то ли, может быть, Украины. Путин в любом случае назвал подобные западные сентенции чушью собачью. Смотрите.
Президент России Владимир Путин прибыл с официальным визитом в Беларусь.
Владимир Путин заявил, что не пытается поглотить своего соседа и союзника Беларусь. Такое утверждение сказал российский лидер во время встречи со своим коллегой Александром Лукашенко в Минске. Далее он обвинил врагов в желании остановить интеграцию двух стран. Поездка Путина в Минск происходит на фоне предупреждения из Киева, что Москва может начать новое наступление на Украину с белорусской территории. Это первый визит Путина в страну с 2019 года.
Но может ли сейчас снова открыться новый фронт? Это были военные учения между Беларусью и Россией в 4 часах езды к северу от Киева. Министерство обороны России выкладывает эти фотографии почти ежедневно. Чистая пропаганда или сигнал о том, что Москва намерена начать новое наступление на Киев. Высокопоставленные украинские чиновники также предупреждали, что это прибытие может быть частью плана. Владимир Путин прилетел в Минск, чтобы пообщаться со своим лучшим другом. И, возможно, единственным, чьим гостеприимным угощением он доверяет настолько, чтобы попробовать их у трапа самолета.
В Киеве больше всего напуганы тем, что Путин использует эти переговоры для того, чтобы убедить Беларусь проявлять больше инициативы в ходе специальной военной операции. Мы точно знаем, что начиная с октября российские войска постоянно прибывают в Белоруссию. Москва дает комментарии о том, что они проводят совместные учения. Украина же открыто обвиняет Россию в том, что они будут использовать территорию Белоруссии как плацдарм для наступления уже в начале следующего года.
Очень трудно сказать. Я имею в виду, что эта превозносимая встреча между Лукашенко и Путиным была очевидна уже давно. Мы явно не знаем, какова цель. Очевидно, что Белоруссия предоставляет много военной помощи для России, а также танков и оборудования, чтобы помочь поддержать войну. Путин хотел бы, чтобы Белоруссия была более тесно вовлечена в эту войну. И хотя Путин и Лукашенко являются политическими союзниками, белорусский народ и военные еще раздумывают над этим предложением. С точки зрения того, почему Киев и почему внимание сосредоточено на этом, ясно, что это столица, но это также центр принятия решений для Украины. Поэтому неизбежно Россия будет заинтересована в том, чтобы она могла взять его с военной точки зрения. Российская граница находится довольно далеко от Киева. И поэтому, если бы вы собирались совершить военную атаку, вы бы хотели наступать с севера на юг, вниз через Белоруссию, что значительно облегчает проведение атаки.
Подтверждения нет, но я придерживаюсь мнения, что поездка Путина к Лукашенко в Беларусь, совместные маневры, которые сейчас проходят в составе бригады, около 9 тысяч человек, приводят к тому, что нужно беспокоиться, не произойдет ли нападение из Беларуси на запад Украины. Тем более, что сейчас ясно, что все поставки вооружения идут через западную Украину.
Путин сделал несколько заявлений о том, что Россия не намерена поглощать Беларусь. И сказал, почему кто-то так может думать. Как вы считаете?
Заявление президента Путина о том, что он не намерен, как вы сказали, поглощать кого-либо в ходе своих переговоров с президентом, с Лукашенко, я думаю, что подобное заявление должно рассматриваться как верх иронии со стороны лидера, который в настоящий момент, прямо сейчас, стремится насильственно поглотить своего другого мирного соседа.
Своя атмосфера, конечно, в Молдавии. Там тоже готовятся к войне с Россией. Вопрос, по словам чиновников, не в том, будет ли Путин наступать на территорию Молдавии. Естественно, будет. А в том, когда это произойдет. Либо в начале года, в январе, феврале. Но на это время у нас с вами вроде бы, если верить Залужному, запланирован Киев, а значит, чуть позже. Март или апрель. Как считает директор службы информации и безопасности Молдовы Муцтеца, по его словам, цель Кремля – соединить территорию России с самопровозглашенной республикой Приднестровья. Будет ли помогать Путину в этом Лукашенко, Муцтеца не уточнил, но, судя по всему, будет. Более того, на пресс-конференции в Минске президент Беларуси и Путин поспорили, кто из них больше агрессор. В итоге победила, что называется, дружба. Мы вдвоем соагрессоры. Самые вредные, самые токсичные люди на этой планете. Такую хохму батька выдал про себя и про Путина. Понравилась ли Путина шутка, не сообщается. Но можно все понять по лицу. Обратите внимание.
Вы знаете, мы вдвоем соагрессоры, самые вредные, токсичные люди на этой планете. У нас только один спор. Кто больше? Владимир Жорж, что я? Я уже начинаю думать, что он, ну, приняли решение, что вместе одинаково. Вот и все. А если кто-то думает нас сегодня разорвать, вбить клин, не получится. В 2020 году не он меня атаковал, вы видели вот тут по периметру. Не Россия, а Россия протянула нам руку. А нас оттуда долбали. Они чего хотели? Они хотели лишить нас и независимости, и суверенитета одновременно. Поэтому, ну, что тут говорить? Просто на злобу. Еще один раз. Не получится у них разорвать наши отношения. Они будут только укрепляться. А базу сегодня, мы фактически сегодня с президентом и нашими коллегами базу создали для будущего рывка вперед. Мы его совершим.
И еще про агрессоров, или, как говорит Лукашенко, соагрессоров и диктаторов, токсичных и ужасных людей. В Северной Корее успешно испытали новый ракетный двигатель. По официальной информации, речь о твердотопливном двигателе большой тяги, предназначенном для системы стратегического оружия нового типа и поколения. Один из ключевых оборонных институтов, КНДР, провел наземные испытания на ракетодроме Сохэ. На испытаниях, разумеется, присутствовал Ким Чен Ын, но он высоко, как сообщается, оценил работу ученых и военных, выразил уверенность, что новое оружие, а это, судя по всему, межконтинентальная баллистическая ракета, будет создана совсем, совсем, совсем скоро. На одной из фотографий с испытаний видно, как радостно смеющийся Ким Чен Ын курит, затягивается на фоне столба дыма от испытанного двигателя. Чтобы еще сильнее поднять, видимо, настроение Киму, КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Обе упали за пределами исключительно экономической зоны Японии, пролетев около 500 километров. Но этого почему-то хватило, чтобы напугать аж главу ЦРУ Уильяма Бернса.
Северная Корея запустила две баллистические ракеты средней дальности в Восточное море. Они были запущены из северо-западного района страны, где режим Ким Чен Ына совсем недавно заявил об успешном испытании нового твердотопливного ракетного двигателя.
Эти ракеты средней дальности были выпущены под крутыми углами и пролетели около 500 километров. Южнокорейские военные заявили, что они усиливают свою деятельность по мониторингу и наблюдению и поддерживают полную готовность к сотрудничеству с Соединенными Штатами.
На недавно опубликованных снимках Ким Чен Ын наблюдает за испытаниями на станции запуска спутников Сохэй вблизи китайской границы. По данным Центрального агентства Кореи, этот новый двигатель более надежен и дает гарантию для разработки еще одного нового типа системы стратегического оружия. Председатель Ким считает, что такое оружие будет создано в кратчайшие сроки.
Просто вопрос о Северной Корее. Сегодня было проведено еще одно испытание. Я полагаю, ракеты с твердотопливным двигателем. У США нет глаз на земле в этой стране. Так ли это? И как вы оцениваете ситуацию?
Я думаю, то, что мы видим, весьма тревожно. Более 50 запусков северокорейских ракет различной дальности и явная подготовка к тому, что скоро станет седьмым ядерным испытанием северокорейского режима.
После запусков ракет в Северной Корее спокойный сон натовцев потревожили кадры постановки на боевое дежурство российских гиперзвуковых комплексов «Авангард». Гиперзвуковые планирующие крылатые блоки «Авангарда» развивают скорость в 28 мах. При этом блок маневрирует по непредсказуемой совершенно траектории, что делает его поражение противоракетными средствами практически невозможным. И, судя по всему, характеристики и кадры испытаний данного оружия внезапно заставили задуматься западные страны над своими действиями в политике. И как они полагают, причина того, что Кремль показал новые кадры с «Авангардом» сейчас – поставки оружия в Киев. При этом, как мы помним, Запад отказывался верить, что такие ракеты у России в принципе есть, но реальность оказалась чуть-чуть, но жестче. Эксперты уже прозвали «Авангард» оружием судного дня, а также отметили, что данную ракету вообще невозможно сбить. Из-за ее траектории, ее радиус поражения, вся планета, скорость 30 тысяч километров в час, сила ядерного боезаряда для понимания эквивалентна 130 бомбам, сброшенным на Хиросиму. И как обеспокоенно сказал ведущий французского телеканала LCI, будем надеяться, что такие ракеты так и не покинут свои шахты, ведь если вылетят, то всему миру, понятно, конец, но, как говорится в русской пословице, на Бога надейся, сам не плашай. Смотрите.
Одна из вещей, доставляющих Путину удовольствие, это пугать людей. В Кремле, пользуясь случаем, сделали презентацию оружия судного дня. Новой гиперзвуковой ракеты. Она летит к цели, как метеорит, и способна за менее чем 30 минут поразить любую цель на земном шаре. Давайте постараемся побольше узнать об этом супероружии. Что конкретно представляет собой комплекс «Авангард»?
На экране фотографии новой ракеты. Сейчас она уже находится на вооружении. О том, что она будет на вооружении, обещали еще несколько месяцев назад. И вот первые фотоснимки. То, что я сейчас показываю, снято не в Москве и не в Санкт-Петербурге, а на Урале, на базе в Ясненском районе. Хотя местоположение, судя по всему, не так уж и важно. Ведь речь идет о межконтинентальной ракете. И радиус ее действия по определению весь земной шар. Скорость 30 тысяч километров в час. Сила ядерного боезаряда эквивалентна на 130 бомбам, сброшенным на Хиросиму. Траектория, и Путин это особенно подчеркивает, непредсказуема. В 2018 году он с большой помпой представил данный комплекс и подчеркнул, что противодействовать этой российской ракете не способна ни одна система противовоздушной обороны в мире.
Перехватить его невозможно, отслеживать очень сложно.
Если взять условно классическую межконтинентальную ракету, летящую из России к США, то ее траектория будет обычной. Она выходит за пределы земной атмосферы и потом снова входит в нее. Здесь же есть одна особенность. Комплекс представляет собой планер. В ходе полета она входит в верхние слои атмосферы и летит зигзагообразно, делая, если можно так выразиться, прыжки. Если сравнить ее с существующими аналогами, то взлетают они одинаковым образом. Но именно благодаря зигзагообразной траектории полета она так хорошо подходит для выполнения поставленных задач. Тем самым Кремль посылает Западу однозначный сигнал. Надо прекратить поставлять Киеву оружие.
Ракета «Авангард» — это новая дорогая игрушка Путина?
На сегодняшний день основная задача у военных — разработать такую технологию, которая способна нанести удар, преодолев систему противоракетной обороны противника.
Что ж, давайте скажем откровенно тем, кто сейчас нас смотрит. Будем надеяться, что такие ракеты так и не покинут свои шахты. Ведь если вылетят, то всему миру конец.
По сообщениям, в начале войны на Украине русские применили другую разновидность гиперзвукового оружия. Другую в том смысле, что их есть несколько разновидностей. Применили тогда комплекс «Кинжал». Запускается «Кинжал» за счет небольшого твердотопливного разгонного блока, который выводит ракеты из шахты. А запускается он с борта самолета МиГ-31, самого быстрого самолета в мире. А подвешивается ракета к его фюзеляжу. Несущий ее самолет, с которого она запускается, придает ей определенную скорость. На Украине применены две подобные ракеты. Одна из них, если не изменяет память, поразила склад с боеприпасами.
Проведение на Украине новой волны мобилизации после Нового года не планируется, заявил начальник управления персонала штаба командования сухопутных войск вооруженных сил Украины Роман Горбач. При этом ранее замминистра обороны Украины Гена Маляр утверждала, что украинские войска несут колоссальнейшие потери и нуждаются в ротации в зоне боевых действий, для чего в 2023 году в стране могут продлить такие мобилизацию. Кому верить не очень понятно, но уже очевидно, что идейные нацисты заканчиваются, а простым украинцам надоело умирать за идеалы Зеленского. Поэтому главком ВСУ Залужный, тот самый, которому Песков посоветовал отдыхать, записал эмоциональный видеоролик. В нем он обратился к Зеленскому с просьбой подписать закон об ужесточении наказания за дезертирство. Мол, оно массовое. То есть, по сути, киевский режим теперь станет таким себе заградотрядом, что ли, сдерживающим панику в войсках с помощью страха и ужаса. Отправляет на убой Украины не только собственных граждан, при этом, но и иностранных наемников. В так называемом иностранном легионе ВСУ жалуются на большие потери убитыми и ранеными. При этом большая часть наемников просто разрывает контракты с украинским правительством и едет домой. Легионеры признаются, наибольший отток живой силы иностранцев произошел после нашего удара по полигону с наемниками. При этом страны НАТО продолжают поддерживать интернациональный легион, а все бесконечные скандалы с мародерством и даже сексуальными домогательствами, о которых писали сами же украинцы, теперь называют российской информационной спецоперацией. Запад даже думает сохранить легион после победы. После победы, конечно, России.
Количество иностранных добровольцев, которые вступили в интернациональный легион ВСУ, еще один из показателей мощной мировой поддержки Украины. Точная цифра – закрытая информация, но речь идет о тысячах людей.
Welcome from Mexico, America, Poland, French, Taiwan, украинский.
Каждый доброволец интернационального легиона, независимо от герба на обложке паспорта, украинский солдат.
Ну, мы действительно как братья.
Сначала иностранцы пытались воевать как отдельные пехотные батальоны, но после тяжелых обстрелов легион получил болезненные потери. И не только на поле боя. Заграничные искатели адреналина или романтики быстро теряли мотивацию, увольнялись. Контракт позволяет иностранцам сделать это в любой момент. Комбатанты вне камеры признаются, было такое, что когда планировали вечером операции, не знали, сколько у них будет бойцов на утро.
Раньше, когда мы воевали в армиях своих стран, мы всегда имели артиллерийскую и минометную поддержку, авиационную поддержку самолетами и вертолетами. И тут интересно все это ощутить, так сказать, с другой стороны. Тот, кто говорит, что не страшно прорываться сквозь посадки под артиллерийским обстрелом, наверное, врет.
Самый первый отсев случился еще в марте, после ракетного удара по Яворовскому полигону, где формировался легион. Этот боец из Чехии один из тех, кто остался жив после удара.
Где-то в 4:30 прилетели ракеты. На следующий день все, кто хотел, могли оставить легион.
Большинство из нас обучено тактике НАТО и по стандартам НАТО, но некоторые парни пришли не из стран Альянса, поэтому мы учимся друг у друга. И мне кажется, таким образом нарабатываем собственную тактику, которая эффективна.
По факту, мы самые лучшие. У нас самое лучшее оборудование, самая лучшая тактика, лучшее оружие и логистика, лучшая разведка.
Сейчас в третьем батальоне легиона есть правила внутренней ротации. 2 месяца ада на передовой, месяц в тылу. У каждого бойца есть время на отдых и подготовку к следующему выезду. Ну и там, на ротации, они держат фронт, поскольку Россия пытается атаковать легион любым способом.
Исторически россияне самые лучшие в информационных спецоперациях, и это не секрет, что они продолжают это делать.
После нескольких негативных публикаций про «Легион» один из польских фондов, который собрал 800 тысяч злотых для легионеров, отказался их передавать. А это приблизительно 200 тысяч долларов.
200 тысяч долларов бойцы вызнают.
Бойцы признают, о далеком будущем без России можно разве что мечтать за чаем между ротациями. Сейчас они сосредоточены на более конкретных и простых задачах.
Просунутый.
Продвинуться в сторону Сватова, отрезать врагу логистику возле Кременной, при этом остаться живыми.
Залишитесь живыми.
Продолжает свой курс на тотальную, абсолютную милитаризацию Польши. Там к военному делу привлекают теперь и подростков. По всей-всей стране на базе военных частей открылись специальные тренировочные центры, которые будут проводить подготовительные курсы для мужчин от 15 до 65 лет. Предполагается, что и старый млад будет обучаться рукопашному бою, обслуживанию оружия, навыкам выживания, медицинской помощи и военному ориентированию. В общем, научат всему, что поможет воевать с Путиным. Из социальных гарантий для обучающихся медицинская страховка и питание. То есть воевать будут они за еду. Проблемы и в соседней Германии из-за серьезных неполадок с электроникой все 18 немецких ПУМ, которые в январе должны были бы отправиться на восточный фланг НАТО и спустили дух в ходе последних стрельб. При этом из 350 ПУМ на вооружение Бундесвера в строю и без того оставались всего-навсего 40. Причем за каждую пуму. Немецкие налогоплательщики выложили 17 миллионов евро, а взамен получили металлоломы на 6 миллиардов. Возмущается теперь оппозиция. В целом для Германии все это, конечно, позор, потому что Берлин теперь не сможет выполнить свои обязательства перед альянсом. Тем не менее, на Восточный фронт немцы все же поедут. Вот только не на новейших пумах, а на 50-летних куницах. Их, правда, обещали передать в ВСУ, но не сдержать данное доверчивым украинцам. Обещание правительству Шольца, естественно, не впервой.
Полный провал, самая настоящая военная катастрофа.
Наш бронетранспортер – неудачник. Просто на последних учениях все из 18 задействованных подобных бронемашин испустили дух.
Вот она, наша «Пума». Стоит каждая 17 миллионов евро. Это должен был быть образцовый проект Бундесвера. Но в последние годы у этих бронетранспортеров одна поломка за другой. Последняя неисправность выявилась в ходе последних стрельб, в которых приняли участие сразу 18 «Пум», и в ходе которых все до единой вышли из строя. Всему виной серьезные проблемы с электроникой.
Возможно, уже в феврале, когда министру обороны Германии устроили тест-драйв на «Пуме», что-то подсказывало Кристине Ламбрехт. С этим бронетранспортером точно не все в порядке. И это при том, что напичканные электроникой «Пумы» считались самыми современными бронетранспортерами в мире. Из 350 бронетранспортеров «Пума» на вооружении Бундесвера боеспособными были всего 40, а сейчас, получается, их стало еще меньше. Особенно неловко Бундесверу из-за этого инцидента, еще и потому, что в январе вышедшие из строя «Пумы» должны были присоединиться к силам быстрого реагирования НАТО.
С 1 января 2023 года мы должны были стать частью сил быстрого реагирования НАТО. Мы взяли на себя обязательства, которые должны теперь каким-то образом выполнить. Поэтому просто удивительно слышать за 3 недели до срока, что у нас проблемы.
Вот такое высокотехнологическое чудо на гусеницах. В итоге в операциях НАТО немецкие «Пумы» принять участие не смогут. И для Германии это, конечно, момент, мягко говоря, неприятный. Да и в целом, если вообще будущее у «Пум» в Бундесвере после последнего инцидента на стрельбах, теперь под очень большим вопросом.
Мы потратили колоссальные деньги на эти «Пумы», а в результате получили металлолом на 6 миллиардов евро. Министр обороны поэтому просто обязан объясниться, почему наша армия в таком упадке, а наш военно-промышленный комплекс не в состоянии производить нормальную военную технику.
Ну а чтобы все же выполнить свои обязательства перед НАТО, Бундесверу теперь придется выгонять со складов старых, хорошо зарекомендовавших себя ветеранов, бронетранспортеры «Куница». Их представили еще в далеком 69-м году. Первые же «Куницы» поступили на вооружение Бундесвера в 71-м. То есть 50-летние «Куницы» вместо новейших «Пум» другого решения у Министерства обороны пока не нашлось. Оппозиционные партии поэтому уже предупреждают, что из-за неисправности «Пум» Германия Германия в итоге будет вынуждена отказаться от поставок бронетехники на Украину.
Украинцы надеялись, что они хотя бы получат наши старые бронетранспортеры «Куница». Получается, что они могут про них забыть, так как «Куницы» теперь нужны Бундесверу самому.
Со складов Бундесвера мы теперь точно никаких «Куниц» не отдадим.
Ну и страны Евросоюза таки договорились после долгих дней и ночей мучительных о потолке цен на газ, сообщает председательство Чехии. Его установят в размере 180 евро мегаватт-час, текущая цена около 109 евро. В привычных долларах за кубометр потолок будет на уровне 1900 долларов, сегодняшняя цена 1200 долларов. Потолковые 1900 при этом держались всего месяц в августе этого года. Дебаты и правда продолжались несколько недель, а решения не могли принять до последнего. Еще накануне глава венгерской дипломатии Сиярта рассказал, что 9 стран, в том числе аж Германия, проголосовали против предложенного уровня. Тогда провели новое голосование. Руководство ЕС хочет достичь консенсуса, чтобы ответственность была разделена, когда выяснится, что это была ошибка, пояснил министр. Агентство Bloomberg накануне подсчитало, что Европа уже потеряла 1 триллион долларов из-за отказа от российского газа, и, по мнению издания, это только начало. После зимы Европе придется пополнить запасы газа совсем без России. Более того, поставки СПГ не смогут исправить ситуацию как минимум до 2026 года, когда Катар и США смогут вроде бы нарастить, как было обещано, добычу углеводородов. Ну а прямо сейчас немцы шутят. Посмотрите, полуголая девушка приоткрывает входную дверь. А внизу подпись «Счет за газ? Не могли бы вы зайти позже? Я сейчас как раз расплачиваюсь за электричество». И если в Германии пока только так шутят, то женщины в Британии все чаще обращаются к проституции, чтобы свести концы с концами. Об этом пишет не какая-то желтая пресса, и уж точно придумали не мы. Публикация появилась во вполне авторитетном издании Financial Times. Дескать, из-за высоченных цен на электроэнергию британки несчастные начали продавать сексуальные услуги. По чуть-чуть. Потому что теперь это единственный способ заработать достаточно, чтобы заплатить и за еду, и за отопление, еще и за свет. Посмотрите.
Когда на столицу опускается ночь, оживает другой мир, мир секс-бизнеса. И мы получили редкий доступ к тем, кто вынужден продавать секс на наших улицах, чтобы свести концы с концами. Но при этом самые уязвимые женщины становятся наиболее подверженными риску. Вот улочки Южного Лондона. Здесь просто куча бездомных женщин, которые себя просто-напросто продают, чтобы выжить. Не доходя до так называемого района красных фонарей, уже можно видеть много проституток, а также сутенеров и наркодилеров. Все они держатся в определенном районе, потому что им не нужны телефоны. Они могут найти друг друга довольно быстро и без современных дорогих девайсов. А вот те самые улицы, где, по словам женщин с низкой социальной ответственностью, много мужчин приходят их снять. Стелла и Шармейн продолжают искать тех девушек, которым нужна помощь, ведь больше им ничего не остается. Она говорит, что стоимость жизни и рост арендной платы являются основными факторами, а арендодатели, которые владеют этой недвижимостью, обычно очень строго относятся к плате. И доходит до того, что они просто не в состоянии оплачивать счета вовремя.
5 из 23 опрошенных секс-работниц говорят, что они вернулись в этот сектор в 2022 году, спустя несколько лет после того, как завязали, и что рост стоимости жизни полностью или частично повлиял на их решение. Анализ Financial Times всех 21 тысячи британских профилей эскорт-услуг на известном сайте показывают, что ими стали заниматься в 3 раза больше людей, чем в 2019 году. Неясно, отражает ли это переход существующих секс-работниц на онлайн-рекламу или увеличение общего числа секс-работниц.
Здесь присутствуют женщины всех возрастов. Этим девушкам около 20 лет, а этим за 40. Все они хотят одного и того же – помощи. Но с сокращением бюджета и ростом стоимости жизни очень тяжело решить эту сложную, глубоко укоренившуюся проблему Лондона.
Выглядит все это довольно невероятно. Поверить практически невозможно, если бы не Financial Times. Вроде бы авторитетное издание. Именно так они сейчас сводят концы с концами, и это плюс информация Bloomberg про триллион потерь от введения антироссийских санкций. То есть навредить пытались Российской Федерации, мучаются прямо сейчас сами. Пожелаем им в этом удачи. Давайте мы на фронт перенесемся. Там тоже много важных новостей. Аптия Лаудинов на прямой связи. Аптия Аронович, здравствуйте.
Добрый день.
Где сейчас основные боестолкновения происходят? Чем можем похвастать? Какие успехи у армии нашей страны?
Ольга, ну, отмечу, что вчера мы уже, как говорится, констатировали факт, что полностью освобождена Яковлевка, зачищена. Значит, наши подразделения, получается, Яковлевку зачистили. В Солидаре очень хороший у нас произошел такой рывок. Большую территорию тоже освободили. Продвигаются тоже вперед наши подразделения. Надо отметить работу, которая ведет в направлении Бахмута тоже. Хвала Всевышнему, там тоже у нас работа хорошо идет. Ну, весь участок фронта, вся линия соприкосновения, она у нас сейчас двигается очень хорошими темпами. Поэтому мы можем сказать, что весь фронт, он у нас устойчив, стабилен и ежедневно продвигается вперед, высвобождая все новые и новые участки, освобождая их от противника.
Что там под Артемовском сейчас происходит, ждем, разумеется, с нетерпением. Вроде бы даже появились кадры первых уличных боев, что указывает на то, что мы не просто на подступах, мы уже практически в городе.
Да, да. В принципе, надо отметить, что сам Артемовск, он был очень сложным участком. И действительно, значит, подразделения, которые непосредственно штурмуют Артемовск сегодня, ежедневно, можно сказать, уничтожают огромное количество противника. Противник уже во всех интернет-ресурсах, во всех, как говорится, ресурсах, которые только могут быть, он уже сигналит, дает сигналы о том, что ему хотелось бы отойти. Но я так понимаю, что руководство Украины, а вернее сказать, руководство блока НАТО не дает им разрешения на то, чтобы они отошли, бросив эти позиции. Но они забрасывают тысячи бойцов оттуда, 200-300.
Как можно объяснить заявление Залужного, который обратился к Зеленскому с требованием жестче наказывать за дезертирство? Это указывает на то, что дезертирство настолько массовое. Раньше, я напомню, вроде как-то было принято это скрывать. Что там у них происходит?
Ольга, ну, знаете, тут ситуация, можно отметить, такова, что действительно, вот мы через все ресурсы нашей разведки, как говорится, подразделения, мы отмечаем ситуацию, что противник полностью уже массово начал отказываться от ведения боевых действий и от нахождения непосредственно на передовой. И, в принципе, эта ситуация привела к тому, что даже у нас есть документальные, значит, видеоролики, где они отводят своих бойцов, которые отказываются находиться, идти в атаку, находиться на передовой, отводят и расстреливают их. То есть у нас, получается, пошло массовое подтверждение того, что реально противник на нашем участке, он выдохся на все 100%. Значит, и по сути своей, чтобы его загнать в окопы, им приходится задействовать все больше и больше иностранцев и свои националистические подразделения, которые являются своего рода такими расстрельными командами. Ну, она, по сути своей, зима только начинается. Если кто-то где-то говорил, что для наших подразделений зима может стать проблемной, как говорит, проблемным периодом, то мы сегодня можем констатировать, что мы только начинаем набирать обороты, а противник, он уже начинает, как говорится, выбрасывать сигналы в СОС. Поэтому будем делать свое дело еще жестче, чтобы противник конкретно понял, что ему здесь не место.
Аптия Аронович, а почему именно от нас ожидают каких-то особенных зимних успехов? От нас, а не от украинцев? Мы какие-то более морозоустойчивые? В чем дело?
Ольга, ну, она, знаете, как история, что ни говори, весь мир, он имеет привычку, вот особенно Европа, она имеет привычку. Вот каждые 100 лет она обязательно собирается силами для того, чтобы наказать русских, которые ведут себя неправильно, и через каждые 100 лет максимум она научилась уже получать по шапке, и по сути своей вот эта практика, если ее они не будут постоянно нарабатывать, они могут забыться. Поэтому, наверное, они каждый раз приходят к нам в разные периоды времени, но всегда была такая картина, что зима, она всегда была союзницей для русских сил и средств исторически. Потому что, ну, русские – это такие люди, когда я говорю русские, чтобы все меня услышали. Сегодня нет деления на национальности и градации. Мы все являемся вместе одним, как говорится, составом, который мы называем русскими. Для нас зима, мороз – это мы знаем, что ничего не меняет. Я об этом говорил еще изначально, когда этот вопрос ставился. Ну, кто бы что ни говорил… Даже та же самая западная техника. Вот, скажем, надо отметить, что вся их техника, она обычно делается под какие условия? Под летние, осенне-весенние, но никак, ни при каких обстоятельствах, ни под наши суровые условия. Поэтому, естественно, они понимают, что наш технический ресурс и человеческий ресурс в этом плане готов намного больше. И действительно, мы в зимние периоды бываем более результативны, нежели даже чем в летние периоды. Хотя и летом тоже мы им всегда прикурить даем. Так что удивляться не нужно. Мы им еще раз будем доказывать, что зима наш союзник, и зима реально нам помогает уничтожать как можно больше противника.
Спасибо вам огромное, Апти Алаутдинов, на прямой связи Донбасс, генерал-майор Апти Алаутдинов, помощник главы Чеченской республики, герой Российской Федерации. Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Какие-то невероятные выводы мы с вами делаем в последнее время. Зима настолько на стороне Российской Федерации, что даже в Британии женщин зима, раньше говорили Путин, теперь зима заставляет заниматься проституцией. Еще раз скажу, в голове не укладывается эта новость. Раньше нам говорили, что там у них капитализм, процветающая цивилизация, а теперь вон чего. Даже жаль. Пожалуйста.
К капитализму мы вернемся. Начну все-таки я с русской техники. Вот самый важный, мне кажется, сюжет, который был сегодня, это сюжет постановки на боевое дежурство «Авангарда». Не могу не в скобочках немножко не похихикать, потому что мне очень понравился выпуск французского телевидения, где они с упорством показывают, как русская ракета летит в сторону Вашингтона. Почему именно Вашингтона? Не обязательно туда. Хотел бы напомнить товарищам французам, если что. Да, они прям вот прям показывают два раза, как она туда летит, вот, очень ухмыляясь при этом. В этой связи, кстати, хотелось бы тем же самым западным военным, в кавычках, и медиа-экспертам напомнить. А что вы там про картинки Путина рассказывали, я помню? Хихикали, что-то говорили, картинки какие-то, мультики нарисовали вам. Ну, посмотрите, сейчас вот такие мультики у нас будут. Очень советую задуматься. Но этот, к сожалению, этот уровень понимания, он для них, видимо, является базовым. Потому что ровно с таким же уровнем понимания вице-маршал авиации американский рассказывает о причинах поездки Владимира Владимировича в Минск. Ровно так же он там что-то пальцами показывает, смотрите, Минск здесь, Киев здесь. Вот я же, явно же отсюда проще атаковать. Ну такая прям высокая стратегическая мысль, полет армейской мысли над столами воспарил, как известно. Да? Ничего они не понимают о российско-белорусских отношениях. Хотел бы тоже им напомнить, что подобные визиты конца года, они стандартные, они базовые, они каждый год происходят. Либо Владимир Владимирович летит в Минск, либо Александр Григорьевич прилетает в Москву. Это нормальное такое дипломатическое завершение каждого года взаимоотношений внутри союзного государства. Там какие-то вещи на следующий год обговариваются, в том числе очень важные для союзного государства, такие как энергетика. Там обсуждаются стратегические планы взаимодействия на международной арене, там, в сфере безопасности и так далее. Вовсе даже не вопрос Украины там является ключевым. Значительно большее количество времени, я уверен, высокие договаривающиеся стороны, как принято говорить, уделили именно двустороннему взаимодействию и, как Александр Григорьевич правильно сказал, тому, как мы будем двигать наше союзное государство ускоренными темпами вперед. Я, кстати, на прошлой неделе тоже в Минске был, в Минске спокойно, в Минск украшен. Вот, к Новому году, к Рождеству, очень красивый, доброжелательный город, всем советую посетить, так, между делом, если кто еще не успел съездить в Минск. Теперь по поводу того, что Россия жаждет аннексировать Белоруссию. Неду Прайсу большой привет, он тоже ничего не понимает, он мыслит в логике, я уж даже не знаю, какой-то, ну, средневековой ее назвать нельзя, но это логика такая, империалистических лидеров начала 20 века, что надо все немедленно аннексировать.
Но такая страшно не модная угроза. Апогея она достигла во времена попытки государственного переворота в Беларуси, да. Потом вроде бы рассосалась, когда стало известно, что госпереворот-то готовили американцы, а мы лишь выручали братское соседнее государство, и вот они опять к этим методичкам своим обратились,
Хотя
прям как-то старо, не свежо, и нет никаких оснований говорить об этом сейчас уж точно.
А главное, ну простите, господа, если вы хоть немножко понимаете, как выстроены взаимоотношения между Россией и Белоруссией, никакого смысла в этом нет. Вообще никакого. Да? Вообще в современном мире аннексировать кого-то бессмысленно. Значительно лучше развивать взаимовыгодные экономические контакты, промышленную кооперацию и так далее. Без каких-то попыток кого-то аннексировать. Два слова буквально о наемниках. Мне тоже этот сюжет запал. На Украине я имею в виду наемников. Там значительное число из них польские. Наемники, это тоже надо хорошо осознавать. Мне понравилось, что они должны остаться на Украине и после завершения войны, как было сказано. В принципе, мысль свежая. Их надо поместить на землю и к крестьянам еще немножко добавить, и тогда все будет замечательно. Да. Никогда и нигде количество наемников не являлось маркером того, как все дружно поддерживают ту или иную страну. Это является маркером всегда другого, что сама эта страна не может ничего. Раз. А второе, что кто-то дает деньги на то, чтобы эти наемники туда приехали. Это два. Вот это очевидные маркеры, а вовсе не то, что в мире такой уровень поддержки киевского режима, что все радостно бегут туда, значит, защищать Зеленского и Залужного и всю остальную эту шайку. Ну и в завершение всегда мечтал сказать это в эфире о британских проститутках. Вот, значит, я поздравляю британцев, потому что они наконец-то узнают, что такое настоящий капитализм без субсидирования энергетики со стороны России. Вот, если они вдруг не перечитывали давно Достоевского, Диккенса, а также истории из Уайтчепла о Джеке-потрошителе, это ровно оно. Проституция в такого рода – это всегда социальная болезнь, вызванная экономическими причинами. Я совершенно не удивлен, что сейчас это в Британии начинает происходить такими темпами, потому что обрушение экономических систем, самое главное, того общества благосостояния завышенного, которое и Европа, и Великобритания в этом смысле, да и Соединенные Штаты выстраивали на основе российской дешевой энергетики, закончилось. Ну, теперь добро пожаловать в капитализм.
При этом процесс только начинается. Надо зафиксировать тот факт, что в Великобритании уже третью неделю протестуют сотрудники социальных служб, третью неделю протестуют сотрудники почты, третью неделю протестуют сотрудники скорой помощи и третью неделю протестуют медсестры. Просто надо представить себе и понимать, как прямо сейчас функционирует некогда великая Великобритания. Она фактически заблокирована, не работает сразу несколько ключевых жизневажных отраслей.
Все это бюджетники, обращаю внимание.
Бюджетники. Да. Разумеется, плюс установка потолка цен на нефть, плюс установка потолка цен на газ. Надо понимать, что к этой древнейшей профессии будут вынуждены прибегнуть в ближайшее время все больше и больше людей. И надо, конечно, понимать не только в этой самой Великобритании, но и в Германии в том числе. Еще раз желаем вам грандиозных успехов. Вы к этому очень долго шли, дошли. Молодцы. Поздравляем. Пожалуйста.
Два слова буквально о Британии, потом перейдем к более близким нам делам. Но, на мой взгляд, все же, коллеги, надо учитывать, что доля российских энергоресурсов в энергетическом секторе Британии была незначительной. вот те проблемы, с которыми столкнулась британская экономика, они связаны как с внешними факторами. Вот в целом мир находится в состоянии политического и экономического кризиса, так и с глубокими управленческими ошибками руководства Великобритании. Все же та кадровая чехарда, которая была в правительстве, а три кабинета за последние полгода, они не могут не отражаться, вот эти аспекты, они не могут не отражаться на состоянии экономики страны. Британская экономика находится в рецессии, и в принципе, с точки зрения наших интересов, данный факт следует рассматривать положительно, так как меньше у Великобритании будет ресурсов и возможностей для того, чтобы вмешиваться, в том числе средствами специальных служб, в дела на постсоветском пространстве, в сферу интересов, жизненно важных интересов России, ОДКБ и так далее. Хотя, допустим, вот на днях руководитель МИ-6 господин Мур побывал в Ереване, где я встречался и с премьер-министром страны, и с иными высшими должностными лицами Армении. В Армении сейчас происходит реформа службы национальной разведки, и Британия и Соединенные Штаты Америки принимают в этом активное участие. А страна все-таки является членом оборонительного военно-политического блока, где, в принципе, лидером и основателем выступает Российская Федерация. Председательствует сейчас Республика Беларусь. Вот мы эти факты без внимания не оставим. Мы их, по крайней мере, зафиксируем. И, я думаю, с армянскими коллегами соответствующую работу будем проводить. Относительно встречи Лукашенко и Путина, надо сказать, что американцы преуспели в продвижении нарратива, который ими был утвержден достаточно давно, лет 30 назад. Они и, значит, вся их информационная обслуга, включая многочисленных белорусских и российских беглых, так называемых политологов, экспертов, в основном сейчас обитающих за рубежом, рассказывают и задают два тезиса. Первый, значит, запугивают белорусов Россией. Россия уже 30 лет, весь период нахождения у власти, поглощает Беларусь и давит на нас. Второй тезис. Все эти годы, невзирая на то, что, с одной стороны, Лукашенко, по их мнению, сателлит и марионетка Путина, и вот-вот сдаст суверенитет, он каким-то образом Путина постоянно обманывает. То есть российскому руководству вбрасывается, российскому обществу вбрасывается тезис о слабости российского президента. Все это, конечно, направлено на разжигание недоверия между политическими элитами и народами двух стран. Ну, практика показывает, что неудачно. Союзное строительство продолжается. Конечно, в 2020 году у нас возникли, прямо скажем, определенные недопонимания, в том числе и в связи с достаточно грамотной работой американских разведывательных служб. Все мы помним провокацию с делом вагнеровцев, так называемую. Все мы помним попытки государственного переворота в Беларуси, который координировался из США, значит, господином Карпентером. А определенные управляющие центры им удалось разместить в Москве и создавать, значит, таким образом, опять-таки, иллюзию о некой российской угрозе. Но сейчас, мне кажется, все предельно ясно. И президент Беларуси не зря обратил внимание на то, что этими информационными провокациями наше взаимодействие разрушить не получится. Вот, допустим, Институт изучения проблем войны, американская структура, так называемая фабрика мысли. Значит, незадолго до визита Путина они публикуют информацию о том, что Путин едет в Беларусь с приказом, значит, о том, чтобы белорусская армия присоединилась к специальной военной операции. Закончились переговоры, они уже публикуют информацию о том, что Путину не удалось ничего Лукашенко приказать. Значит, причем все это делается на голубом глазу, все это происходит с видом наличия некого инсайда, а по факту представляет собой информационную труху. На самом деле у нас есть планы. Вот кто серьезно хочет анализировать белорусско-российские отношения, я рекомендую ознакомиться не с содержанием, не опубликованным в открытом доступе, но с направлениями интеграции. 29 направлений, 29 утвержденных союзных программ, по которым мы движемся. И движемся успешно. Мы ожидаем в этом году увеличения товарооборота между нашими государствами примерно до рекордного показателя 45 миллиардов евро. Значит, мы имеем совместные программы в области военно-технического сотрудничества. У нас развернута региональная группа войск союзного государства, которая, между прочим, конечно же, выполняет в первую очередь оборонительную функцию. Я обращу внимание на то, что в Польше на сегодняшний день происходит. 12,5 тысяч только американских солдат.
Значит, с 2014 года в рамках программы «Атлантическая решимость» увеличивается американское военное присутствие в Польше. В 2020 году подписан план о расширенном оборонном сотрудничестве. Запланировано строительство 114 инфраструктурных военных объектов в 11 районах Польши, преимущественно ближе к белорусским и российским границам. В начале декабря очередная выгрузка бронетехники. 700 единиц бронетехники, в том числе танки «Абрамс». Мы обязаны на это реагировать? Конечно, обязаны. Поэтому, уважаемые польские соседи и иные, значит, соседи, Украина, Литва, Латвия, везде, где концентрируется вооруженная сила, угрожающая безопасность союзного государства, будут в Беларуси и «Искандеры», будут в Беларуси и кинжалы, будут в Беларуси по нашему приглашению вместе с нашей армией и российские войска. Вас когда-то всех не устроила концепция Беларуси как миротворческой площадки, донор региональной стабильности. Сейчас вы получите форпост русского мира. Мы будем защищать наши интересы, и это совершенно очевидно, не угрожая никому, ни на кого не нападая, но оставляя за собой право, в том числе на превентивный удар в случае угрозы нашей безопасности.
Пожалуйста, несколько слов по поводу визита президента России в Беларуси. Понятно, что враги пытаются вбить клин, дезавуировать, сказать, что ничего не получается. Но это все равно, что, знаете, во время Великой Отечественной войны читать отзывы Фёльке Шербиабахтер о конференции в Тегеране или о Ялтинской конференции. Конечно, будут исключительно негативные оценки и исключительно негативные отзывы со стороны противников. А давайте посмотрим на детали, что называется. Вот я, честно скажу, не помню ситуации, когда галстуки двух президентов совпадали по своей тональности. Они, конечно, ну, не абсолютно одинаковые, но, тем не менее, разница только при ближайшем рассмотрении. Вот смотрите, идут два президента, галстуки абсолютно одинаковые. То есть сигнал совершенно четкий и ясный. Договорились даже до мелочей. Как говорится, не пробуйте вбивать клин там, где это не нужно делать. Мне кажется, в встрече политиков такого уровня это очень важный сигнал, если кто на это мало обращает внимание. Теперь давайте посмотрим, какие сигналы посылает Евросоюз. Ну вот, Ольга, то, что мы многократно говорили здесь в студии, свершилось. Приставка «российский» с потолка цен незаметно отвалилась или упала. Введен потолок цен не на российский газ, а на газ. То есть он относится и к газу, который там из Норвегии, из Алжира, еще откуда-нибудь. Что это значит? Это значит, что понравилось регулировать. То есть административно-командная система. Помните такой термин, который всегда в негативном ключе использовали наши либеральные экономисты? Вот теперь в Евросоюзе исключительно административно-командные способы регулирования экономики. Нарисовали одну цену, убрали слово «российский», дальше расширят номенклатуру, начнут играть с ценами. И посмотрите, уже что касается потолка цен на российскую нефть, то там уже пошли разговоры о том, что надо понижать его. И мы тоже об этом здесь говорили, что соглашаться с введением подобных ограничений России ни в коем случае нельзя. Даже если изначально какая-то комфортная цена назначается, потом обязательно удавочку будут затягивать. Ровно для этого они и делают. Но важно, что теперь эту удавку они собираются распределять, как говорится, на всю экономическую шею, которая только есть в мире. Где-то им нравится или что-то не нравится, давайте увеличивать, уменьшать, ограничивать, но действовать вне экономически. При этом сами всегда нас убеждали о том, что это неэффективно, неправильно и ведет к плохим последствиям. Что это означает? Это означает, что попытки надавить на Россию, стереть ее с карты, с экономической реальности, они что-то нарушили в том, что они называют цивилизация. Взяли вот так вот и стерли то, что было фундаментом их цивилизации, которую, ну, в общем, по большому счету, они навязали и нам. В итоге, да, вот женщины в Британии должны заниматься проституцией, чтобы оплатить себе счета. Уверен, что это точно не то будущее, о котором рассказывали британские политики своим избирателям, и для которых растят детей британские матери и британские отцы. То есть что-то нарушено. И в ближайший момент, в ближайшей перспективе, мы будем смотреть, как этот мир очень быстро трансформируется в ту сторону, которая им точно не понравится.
При этом обратите внимание, буквально на секунду, остаются здравомыслящие лидеры, в том же самом до сих пор Европейском Союзе, можно ли называть таким канцлера Шольца, но он при всем количестве нюансов в отношении этого человека понимает, насколько фатально будет эта ошибка введения потолка цен на нефть, ввели теперь еще и на газ для немецкой экономики, которая полностью построена на дешевом топливе из Российской Федерации, все-таки посмел выступить против. Они голосовали до тех пор, пока не добились нужного голосования. То есть канцлер Шольц, доподлинно известно, дважды голосовал против. Один раз проголосовал, его попросили передумать. Он не передумал. Второй раз проголосовал, тоже против, его попросили передумать. На третий раз согласился. Просто пару слов про их тамошнюю капиталистическую демократию. Financial Times, покажите нам. Всех прогнули в итоге, абсолютно всех.
Министры энергетики ЕС достигли соглашения об ограничении цен на газ, когда они достигнут 180 евро за мегаватт-час в течение 3 дней. Есть опасения, что такое вмешательство не сможет успокоить рынки и может поставить под угрозу поставки газа в Европу. Ограничение, которое должно вступить в силу 15 февраля, является последней попыткой сдержать рост цен на энергоносители и помочь потребителям после того, как Россия сократила большую часть своего экспорта газа в Европу. Германия, которая была категорически против ограничений из-за опасений, что это приведет к перенаправлению поставок газа из Европы в регионы с более высокой оплатой, в конечном итоге согласилась, чтобы ускорить снятие ограничения, боясь риска возникновения дефицита газа. Нидерланды и Австрия, которые также были против ограничения, воздержались при финальном голосовании, а Венгрия проголосовала против. Иногда все дело в борьбе с ущербом, и мы добились довольно многого в этом, если вы посмотрите на мелкий шрифт, сказал один высокопоставленный немецкий чиновник. Берлин также взял на себя обязательство ускорить принятие отдельного законодательства, призванного упростить процедуры утверждения проектов по возобновляемым источником энергии. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярта охарактеризовал ограничение как очень плохое предложение, но сказал, что Будапешт добился небольшого достижения, которое означает, что ему не нужно консультироваться с Европейской комиссией, если ему нужно изменить свои долгосрочные газовые контракты с Россией. Ограничение первоначально будет применяться газовым контрактом, торгуемым во всех европейских странах на поставку на 1 месяц, 3 месяца и на 1 год вперед.
Надо понимать, что Венгрию автоматически официально выводят из-под этих самых антироссийских санкций, из-под этого потолка. В этом суть достижения правительства Сиярта. Они вроде бы смогли не подчиниться этим санкциям. А Германия будет покупать газ по этой цене. Германия слабее Венгрии по нынешним временам. Продолжайте.
Ну, потому что главная цель введения всех этих санкций – это ослабление Германии, а не ослабление Венгрии. Венгрия, при всем уважении, сверхдержавой никогда не была, себя таким образом не мыслит, и поэтому ослаблять ее до какого-то там уж совершенно странного состояния Запад и не собирается. Что же касается голосования канцлера Шольца, это напоминает больше всего советскую поговорку «колебался вместе с линией партии». Такое впечатление, что для какой-то анкеты. Вы знаете, а я 2 раза вот против голосовал. Ну, на 3-й раз уже, ну, извините, не мог, так сказать, ничего не случилось. Но смотрите, что интересно. Ведь когда вся эта история с газом, когда еще северные потоки были не взорваны, один раз выступая, наш президент, по сути, рассказал очень быстро и ясно всю драматургию происходящих событий. Долгосрочные контракты. «Газпром» с одной стороны, с другой стороны европейские государства. Предсказуемая, понятная цена. Появляются британские эксперты, которые убеждают европейцев отказаться от долгосрочных контрактов. Все. Не нужны долгосрочные контракты, не нужно никакого регулирования, рынок все расставит по местам. Тот самый спотовый рынок. И чуть-чуть дали им почувствовать совсем сверхдешевый газ. Первоначально на этом спотовом рынке цена чуть-чуть понизилась, и они подумали, что все здорово и хорошо. Знаете, как рыба, которая чуть-чуть червячка надкусывает, а потом заглатывает всю эту наживку. В итоге дальше начался безудержный рост цен на газ, который, собственно говоря, к России никакого отношения не имеет. И к чему они в итоге пришли? Они пришли к регулированию цены. То есть ушли от долгосрочных контрактов под флагом «рынок все расставит по своим местам», побродили по этому рынку чуть меньше 40 лет, даже, я бы сказал, меньше года, и поняли, что нужно регулировать. То есть на самом деле, по сути, британцы, англосаксы, ну, говорят простым языком, развели европейцев, привели их обратно к регулированию цены, но только на совершенно ином витке самой стоимости. которая в первую очередь бьет по этой самой Германии. И как бы канцлер Шольц сейчас там не голосовал, я думаю, что политическое будущее и его партии, оно очень печально и туманно. И именно поэтому Шольц делает вид, что он противится. Он хочет потом продать эти свои голосования бессмысленные, потому что в итоге все равно согласился немецким избирателям. Я боролся, мы старались. Ну вот, как говорится, как в анекдоте, не шмогла.
С Лукашенко с Белоруссией при этом у нас максимально долгосрочные и выгодные для Беларуси, разумеется, контракты. Совсем скоро президент Российской Федерации должен появиться в Кремле. Ждем первые кадры, начало прямой трансляции. Там Путин проведет ежегодную церемонию вручения государственных наград. Надо понимать, что все это случится после того, как Путин под утро фактически улетел после сложных переговоров в белорусской столице. Одни только переговоры тет-а-тет продолжались 3,5 часа, плюс широкий формат, плюс еще переговоры за закрытыми дверями, уже когда все закончилось официально. И вот теперь сразу фактически с самолета в Кремль. Смотрите, как возмущены происходящим на Западе.
Мы будем очень внимательно отслеживать, оказывает ли Белоруссия дополнительную поддержку войне Путина на Украине. Если мы увидим это, если мы увидим потенциал для этого, то отреагируем соответствующим образом. Применим дополнительные меры для привлечения режима Лукашенко к ответу за то, что по сути является соучастием.
Не дожидаясь отлета Путина из Москвы, спикер Госдепа Нед Прайс грозит Беларуси новыми санкциями за дружбу с Москвой и говорит, что Россия все непременно захватит или заставит воевать Лукашенко.
Как зовут украинского генерала?
По-моему, заложник.
Заложник. Ему надо отдыхать от переработки.
Сам Залужный обратился к Зеленскому с просьбой немедленно подписать закон об ужесточении ответственности за дезертирство, чтобы не штраф, а все непременно тюрьма.
Сегодня измушены подняты досыть склад.
Вынужден поднять достаточно сложную тему. Усиление ответственности за самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых заданий.
Невыполнение боевых заданий.
Точная статистика неизвестна, но после восьмой волны мобилизации и озвученной цифры в 100 тысяч погибших на фронте, воевать за Зеленского желающих мало.
Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран. Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью.
Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущие специфические боеприпасы.
На этих кадрах Лукашенко провожает Путина в свой кабинет. Позади переговоры в широком составе, впереди еще 3 часа тет-а-тет. На столе гирлянды из шишек и лилий, рядом двухметровая ель.
Я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время. Поздно вечером, уже 8 часов, а мы сидим тут, работаем. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию.
Как договаривались?
Вы сказали, что оценят. Ну, оценивать, конечно, будут по результатам нашей работы.
Переговоры российского и белорусского президентов продолжались до часа ночи. После официальной части Лукашенко пригласил Путина еще и на ужин к себе домой. На этих архивных кадрах, например, видно, что у Лукашенко дома есть баня. Но официальных сообщений, посещали ее или нет, минувшей ночью не приходило. Глубокой ночью президент Белоруссии проводил Путина до трапа его самолета.
Thank you.
На боевое дежурство на территории Белоруссии в этот день были поставлены российские системы ПВО С-400, которые не имеют аналогов в мире, и оперативно-тактические комплексы высокой точности «Искандер-плюс». В Белоруссии проходит боевое слаживание «Наши солдаты».
Недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством вооруженных сил Российской Федерации, в ходе которого, как он лично отметил, он рассматривал предложение военного командования на ближайшую и среднесрочную перспективы.
На найближчу та среднестроковые перспективы.
Сразу после этого он спланировал встречу с руководством Республики Беларусь.
Украинские боевики уже создали на границе с Белоруссией эшелонированную линию обороны, установили противотанковые и противопехотные мины, вырыли окопы и траншеи и вовсю тренируются отражать вторжение русских.
Заряжено!
Перша готова!
Постріл!
По танкам, танкам! Огонь!
Мы готовы их встретить, чтобы они даже не думали заходить сюда, потому что им будет капец.
С ними будет капец.
Гармата заряжена! Выстрел!
Простым украинцам, чтобы не оказаться в таком состоянии, нужны дизель-генераторы. По сообщениям мэра Киева Кличко, дефицит электроэнергии в столице достиг 50%. Без тепла, света и воды там сидят около 2 миллионов потребителей.
Русские уже запустили более 1000 крылатых ракет и дронов «Камикадзе» по украинской электросети, в основном по объектам «Укрэнерго». Объектам передачи электроэнергии, а также электростанциям. И это делает эту кампанию против энергосистемы крупнейшей в истории человечества.
Ракет у России осталось максимум на 2-3 атаки. Об этом в своем предновогоднем интервью рассказал секретарь СНБО Украины Данилов. Ровно такие же данные он приводил еще месяц назад. С тех пор ударов было как минимум 10.
Путин еще далек от завершения. У него еще есть целый ряд возможностей в запасе. Вы должны заметить, что это по-прежнему называется специальной военной операцией. И мобилизация прошла лишь частично. Все вооруженные силы еще не развернуты в полном составе. Более того, Россия далеко не так изолирована, как нам бы хотелось.
Обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Дэвид Игнатиус задается вопросом, планирует ли Путин сравнять с землей всю Украину. Зеленский в видеообращении к лидерам Объединенных экспедиционных сил Британии, куда входят 10 североевропейских стран, просит предоставить широкий спектр вооружений, в том числе новые системы ПВО. И жалуется, что Киеву просто нечем отбивать российские ракеты.
Российские ракеты и иранские дроны применяются постоянно для ударов по нашей энергетике. И вы все подробности об этом знаете. Только один недавний массированный удар по Украине зацепил более 20 миллионов наших людей. Вследствие этого города-миллионники и большинство украинских регионов остались абсолютно без электричества. Были отключены от энергоснабжения 22 408 тысяч украинцев. У более чем 10 миллионов человек были прерваны подачи воды и тепла.
В числе хотелок Зеленского комплекса НАСАМС, ПЗРК «Стингер», гаубицы «Цезарь», танки «Леопард» и истребители «Гриппен». Как рассказал агентству Рейтерс президент Литвы Науседа, на обсуждение всего перечня просьб Зеленского просто не хватило времени.
Мы должны четко понимать, что любой односторонний призыв России к прекращению огня совершенно бессмыслен в нынешних условиях. Я думаю, что это совершенно ложный призыв. Это было бы использовано Россией для перегруппировки и усиления своих войск. До тех пор, пока Россия не уйдет с завоеванных территорий, не должно быть никаких реальных переговоров.
Вернемся через минуту. Итак, Минобороны публикует новые кадры боевой работы ударных вертолетов К-52 «Аллигатор». Экипажи уничтожают бронетехнику, опорные пункты ВСУ и обеспечивают огневую поддержку подразделениям с воздуха. На вооружение группировки «Отважные» поступили новые, самые защищенные в мире танки Т-90 «Прорыв», которые на Западе уже называют «монстрами». Автоматизированная система управления огнем позволяет скрывать замаскированные позиции противника в любое абсолютно время суток, а усиленная броня защищает даже от прямого попадания снаряда.
Т-90М «Прорыв» отличие ее основные тем, что она модернизированная, у нее есть системы наблюдения, система тепловизора, башня, корт вращается, я могу переключаться на наводчика, могу стрелять за командира, с НСЛ наблюдать. То есть это танк совершенствованный, новый, у механика тоже оборудование, неприхотливый танк, у простого использования.
Тут есть компьютер, все показывает там, масло, температура. Когда он нагревается, он предупреждает сразу снизить обороты или передачу. Все есть, тут управляемость лучше. Послушная, очень послушная машина. И по боевому, и по походному все хорошо есть.
Усилить работу по ключевым направлениям, жестко пресекать действия зарубежных разведок и оперативно выявлять диверсантов. Такую задачу сегодня Путин поставил российским спецслужбам в своем обращении по случаю Дня сотрудников органов госбезопасности. Президент потребовал взять под постоянный контроль стратегически важные объекты, транспортную, энергетическую инфраструктуру и, разумеется, особо отметил сотрудников спецслужб, которые несут службу на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях.
Уважаемые товарищи, дорогие ветераны, сердечно поздравляю вас с Днем работника органов безопасности. На протяжении всей истории нашего Отечества органы безопасности были надежной опорой государства. И мы по праву гордимся подвигами их легендарных сотрудников, которые беззаветно служили Родине. Решительно вставали на пути тех, кто хотел сделать нашу страну зависимой, уязвимой, раздробленной. Сегодня динамично меняющаяся ситуация в мире, появление новых угроз и рисков предъявляют повышенные требования ко всей системе органов безопасности России. А это значит, что вы должны серьезно усилить работу по ключевым направлениям. Особо хочу отметить подразделения органов безопасности, которые начали действовать в новых регионах России. Да, вам сейчас трудно. Обстановка в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях крайне сложная. Но на вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России. И ваш долг сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод. Со своей стороны, будем и дальше укреплять новые подразделения современной техникой и вооружением, а также опытными кадрами.
В Кремль давайте перенесемся. На прямой связи наш политический обозреватель Алексей Петров. Леш, насколько я понимаю, вы должны находиться где-то прям совсем близко от Екатерининского зала. Скоро, в течение ближайших буквально минут 10, начнется торжественная церемония вручения госнаград. Кто уже в Кремль приехал, кому Путин будет вручать? Эти награды самые высокие.
Да, Ольга, добрый день. Действительно, времени остается все меньше и меньше. Люди собираются, и могу смело сказать, что особая атмосфера сейчас в Кремле, в Екатерининском зале, потому что день торжественный и день особый для каждого. Здесь люди разных профессий, разного рода занятий, немало военных, те, кем мы гордимся сейчас. Вот двое военных получат звание Героев России. Здесь ученые, например, среди награжденных и будет и научный руководитель Федерального ядерного центра САРОВ. Здесь моряки, медики, медсестры. Но независимо от рода занятий, все эти люди действительно честно несли службу перед своей страной. Естественно, особое внимание к главам новых регионов, которые также сегодня в Кремле. Есть что обсудить. Действительно, момент очень непростой, поэтому можно предположить, что, конечно же, вот несмотря на эту торжественную атмосферу, многие моменты будничные, многие моменты, естественно, обсуждаются, то, что происходит сейчас в новых регионах, естественно, обсуждается, как построить мир, крепкий, долгосрочный мир, но в любом случае, сегодня это этапный момент, этапное событие, можно смело предположить также, что наверняка президент что-то скажет отдельно каждому из присутствующих здесь, как это традиционно происходит во время подобных церемоний. Здесь же наши коллеги-военкоры, которые, несмотря на бомбежки, несмотря на действия ВСУ, несли правду все это время на протяжении всего этого непростого периода. Сегодня они тоже заслужили своих наград, так что времени действительно остается все меньше и меньше. Уже нам удалось посмотреть список, 28 фамилий, люди разных профессий, разного рода занятий. Отмечу также, что здесь немало матерей-героинь. Вот это звание, восстановленное, возрожденное среди тех, кого наградят сегодня, вот у одной женщины, например, 17 детей, 17, вдумайтесь просто в это, и 31 внук. Потрясающие цифры, вот действительно фантастики. Вот сегодня эти люди, эти женщины тоже получат государственные награды. Мы буквально вот поглядываем на часы, действительно все меньше и меньше времени остается до этого торжественного момента. Сейчас наверняка вот в Екатерининском зале они общаются, они еще раз, может быть, кто-то позвонил близким, кого-то поддерживает, кто-то волнуется, кто-то продумывает свои слова. В общем, это действительно особое событие, и в любом случае сегодня все эти люди, независимо, как я уже сказал, от рода занятий, и моряки, и медсестры, и врачи, деятели культуры тоже здесь присутствуют, все они заслужили бесспорно этих наград, как и, конечно же, военные, которые защищают нашу страну и защищают мир. Ольга.
Леш, спасибо вам огромное. Наш политический обозреватель Алексей Петров на прямой связи Кремль. Ждем с минуты на минуту начала официальной трансляции. Пожалуйста.
Ну, тут осталось мне совсем чуть-чуть, 2 минуты,
зря вы
3.
Так говорите.
Вот, я буду
компактно. Все, что пожелаете.
Значит, прежде всего я хочу сказать, обратить внимание на то, что не просто наш президент съездил в Минск, а еще перед этим была встреча с руководителем, с командным составом специальной военной операции.
Конечно.
Не будем ни о чем говорить, но это очень серьезное послание. Как Украине, так и западному миру, и даже гражданам России. Ждем событий. Все, что можно сказать. Второе. Авангард – первоклассная машина. Такой больше нигде нету. Но главное назначение – это преодоление системы противоракетной обороны. А вот оружие Армагеддона – это действительно Посейдон и моноблочная версия авангарда. Прошу прощения, Сармата. Вот это оружие, которое способно вызвать серьезные геофизические последствия с разрушением огромных континентов, по-другому сказать нельзя. Они способны это сделать. Третье, хочу заметить. Поступила информация, она уже прошла в средствах массовой информации, о том, что на Украине направили около 13 тысяч джипов, вооруженных пулеметами, которые будут вооружены пулеметами, которые должны будут решать задачи поддержки пехоты. Значит, джипы эти были эффективны. В Сирии и в Ливии, где была исключительно низкая плотность расположения войск. В районах ведения боевых действий в рамках СВО плотность размещения войск очень высокая. Поэтому живучесть этих джипов будет исключительно низкая, они будут уничтожаться. Почему это происходит? Что они не понимают ВСУ этого дела? Понимают, просто у них не осталось техники. Ни танков в приличном количестве, не боевых бронированных машин типа БМП. Вот. Это как раз говорит о том, что к серьезным наступательным действиям ВСУ, во всяком случае, если речь идет о действиях в открытом поле, они не способны. Они будут нести чудовищные потери без перспектив продвижения. Ну и, конечно, я не могу немножко не остановиться о такой замечательной машине, как «Пума». Ну, простите меня, боевая бронированная машина, боевая машина пехоты – бронестойкость защищает в лобовой секции, в лобовой проекции от 45-миллиметровых снарядов. Танковая пушка, даже та старого танка Т-62, имеет 115 мм. На всех остальных 125. То есть она сносится любым. Бортовая защита 30 мм. То есть вот появлявшиеся на вооружении наших боевых машин пехоты 57-миллиметровая пушка прошибает ее со всех сторон. Сама она имеет защиту, только ударную возможность, только 30-миллиметровую пушку. Это очень слабенькая защита. Вес машины огромный, 43 тонны. Это вес основного боевого танка. Но еще более чудовищная ее цена. 17 миллионов евро. Для сравнения, танк «Леопард» модификация 7, новейший основной боевой танк, имеет стоимость около 7,5 миллионов долларов. «Абрамс» М1А2 в модификации ЗЕП-3, самой последней модификации, у него около 8 миллионов долларов. Самый дорогущий танк мира К2 «Блэк Пантер» – это южнокорейский танк, около 10 миллионов долларов. Это что же за чудовище? Что туда вкатали? 17 миллионов евро. Это какая-то фантастическая цена. Это, считайте, стоимость боевого самолета, ну, такого среднего класса, не нового, конечно, но среднего класса. Вот что это такое. Совершенно безумное оружие. На поле боя потери этой машины, она в чисто экономическом отношении сама по себе очень большая. Вот, кстати, это свидетельствует о том, что западная танковая мысль, в первую очередь, я, конечно, имею в виду в данном случае германская, зашла в тупик. Это не машина поля боя. На такой машине воевать нельзя. Просто потому, что она стоит 17 миллионов долларов и имеет набита вся электроникой, которая при серьезном ударе по ней снарядом, даже если она не пробьет этот снаряд, в значительной степени выйдет из строя.
Ну, ключевое, мы не раз говорили, российское оружие не просто эффективное, российское оружие гораздо дешевле, чем натовское. Как видно, натовское еще и не совершенно. Ключевое в этой связи для нас из-за поломки «Пумы». Куницы остаются в Германии, хотя их должны были передать на фронт. Пользование ВСУ. Откажутся от этой затеи. Вернемся через минуту. Итак, ждем начала торжественной церемонии. Кадры прямой трансляции из Кремля должны появиться буквально с минуты на минуту. И, естественно, ждем заявления президента России. Пока расскажу важнейший материал. Важный и неожиданный появился в американском издании. «Украинская нация», сообщает American Conservative, разрушена во имя глобалистской американской империи. Киев рискует проиграть эту войну. В статье с заголовком «Это победа» издание указывает, что, несмотря на россказни ведущих западных СМИ и администрации Байдена об успехах, в ВСУ дела Киева все хуже и хуже. ВВП Украины в этом году сократится на 32%, инфляция достигнет 30%. В том же уровне находится и безработица. Даже перемога с захватом Херсона обернулась зрадой. Украинская военная машина не в состоянии сохранять контроль над городом. Киевский режим мобилизует 60-летних, а у Запада заканчивается оружие для отправки в ВСУ. Винит в сложившейся ситуации American Conservative в Вашингтон, которая рассматривает людей по всему миру, это цитата как спот. Издание напоминает, что еще в марте Москва и Киев могли урегулировать конфликт, но США и Великобритания сделку сорвали. И поэтому кровь десятков тысяч погибших в конфликте на руках политиков из Лондона и Вашингтона. Сейчас самый горячий участок фронта, разумеется, это Бахмут или Артемовск по-нашему. В городе ожесточенные бои. Посмотрите.
Слышите, как громыхает? Это так сейчас звучит Бахмут.
Мы движемся к позициям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ, которые обороняют это направление.
Важка ситуация.
Трудная ситуация. Наступают каждый день. Артиллерия достаточно интенсивно работает и продвигаются понемногу, но наши подразделения сдерживают.
О тактике, которую российские войска практикуют в последнее время, нам уже рассказывали. Группа из 10-15 человек пытается незаметно подобраться к позициям украинских войск и быстро вступить в ближний бой.
Нет!
Наши хлопцы, ну...
Наши ребята держат оборону трудно, но ребята герои и стоят, несмотря на мороз, болото.
Бои жестокие.
Бои жестокие. Против нас стоит, ну, сильный враг.
Мы разумеем, что Бахмут потребен Путину.
Нам ясно, что Владимиру Путину нужен Бахмут как новогодний подарок. В своей новогодней речи он хочет объявить о великой победе. Российская пропаганда делает все, чтобы преувеличить военное значение Бахмута, которое в действительности невелико.
Но президент Франции Макрон, утешив, вроде бы попытавшись это сделать, уступивших в финале мирового чемпионата футболистов, решил пока не уезжать с Ближнего Востока и продолжает проводить время в компании мускулистых мужчин. Прямо из Дохи Макрон вылетел в Египет, чтобы подняться на борт авианосца «Шарль де Голь» для традиционной рождественской вечеринки с военными. «Шарль де Голь» — флагман ВМС Франции, единственный действующий авианосец флота страны. Макрон поздравил моряков с наступающим Рождеством, поблагодарил за службу и поужинал с военными. В качестве праздничного сюрприза для экипажа авианосца приготовили фуа-гра и ризотто со сморчками. Не смог Макрон обойти стороной тему России, конечно. Поблагодарил французских военных за профессионализм, который они проявили, сталкиваясь с недружественным поведением российских самолетов и кораблей. О чем именно речь, Макрон при этом не уточнил.
Это знаковый действующий авианосец французского морского флота. Он плывет по открытому морю мимо берега Египта. Программа насыщенная. Вы будете сегодня вечером рядом с президентом для традиционного празднования Рождества с
военными.
Президент поужинает с моряками авианосца «Шарль де Голь» в открытом море, недалеко от Египта. Этот авианосец выполняет миссию по укреплению сил НАТО в отношении России. Знаковый авианосец вышел из Тулона 15 ноября. Его сопровождают фрегат и танкер снабжения, атомная подводная лодка и боевой самолет.
Боевая тревога на кухнях авианосца «Шарль де Голь». Задача бригады – приготовить рождественские блюда для всего экипажа. Более того, на борту ожидается почетный гость – президент Франции Эммануэль Макрон.
На борту не в курсе, чтобы был сюрприз. На закуску будет фуа-гра с домашней ковришкой, приготовленный прямо на борту. Далее налим нашпигованный ризотто со сморчками. А в конце глазированное шоколадное полено с жидкой начинкой. Я пробовал, очень вкусно.
Все это в тесном пространстве готовят для почти 2000 человек за 24 часа. Эммануэль Макрон должен провести на борту одну ночь, а затем во вторник приземлиться в Иордании. Отправление было из Тулона 15 ноября. Шарль де Голь плывет по открытому морю мимо египетских берегов, рядом с другими кораблями, итальянскими, греческими и американскими. Корабль участвует в миссии по укреплению сил НАТО в восточной части Средиземного моря на фоне войны на Украине.
Мы показали всем присутствующим в регионе, что с Францией нужно считаться. Я приветствую ваш профессионализм, который вы смогли подтвердить во время различных взаимодействий с воздушными и морскими судами РФ, которые проявляли несколько недружественное поведение.
Vive la République! Vive la France!
Для понимания, это самый авианосец «Шарль де Голь» находится у берегов Египта с целью, целой группировкой кораблей НАТО, американскими, итальянскими и греческими в том числе. Они укрепляют, как заявлено, силы Альянса в восточной части Средиземного моря на фоне конфликта на Украине. То бишь, занимаются и они тоже сдерживанием России. Новый повод для беспокойства Путин дал Западу своим визитом в Минск. В Беларуси президент России побывал с внушительной делегацией. Больше всех им, естественно, не понравился министр обороны Шойгу. В США теперь на полном серьезе грозят привлечь Лукашенко к ответу как соучастника российской агрессии.
Мы будем очень внимательно отслеживать, оказывает ли Белоруссия дополнительную поддержку в войне Путина на Украине. Если мы увидим это, если мы увидим потенциал для этого, то отреагируем соответствующим образом. Применим дополнительные меры для привлечения режима Лукашенко к ответу за то, что по сути является соучастием.
Не дожидаясь отлета Путина из Москвы, спикер Госдепа Нед Прайс грозит Беларуси новыми санкциями за дружбу с Москвой и говорит, что Россия все непременно захватит или заставит воевать Лукашенко.
Как зовут украинского генерала?
По-моему, Залужный.
Залужный. Ему надо отдыхать от переработки.
Сам Залужный обратился к Зеленскому с просьбой немедленно подписать закон об ужесточении ответственности за дезертирство, чтобы не штраф, а все непременно тюрьма.
Сегодня измушены подняты досыть склад.
Вынужден поднять достаточно сложную тему. Усиление ответственности за самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых заданий.
Выполнение боевых заданий.
Точная статистика неизвестна, но после восьмой волны мобилизации и озвученной цифры в 100 тысяч погибших на фронте, воевать за Зеленского желающих мало.
Договорились и впредь сообща принимать все необходимые меры для надежного обеспечения безопасности двух наших стран. Считаю возможным продолжить и реализацию предложений президента Белоруссии по подготовке экипажей боевых самолетов армии Беларуси, которые уже переоборудованы для возможного применения боеприпасов воздушного базирования со специальной боевой частью.
Должен вам сообщить, что мы подготовили самолеты. Оказалось, что у нас с советских времен такие самолеты есть. Мы тестировали их в Российской Федерации. Мы сейчас вместе с россиянами готовим экипажи, способные управлять этими самолетами, несущие специфические боеприпасы.
На этих кадрах Лукашенко провожает Путина в свой кабинет. Позади переговоры в широком составе, впереди еще 3 часа тет-а-тет. На столе гирлянды из шишек и лилий, рядом двухметровая ель.
Я искренне благодарю вас за то, что вы нашли время. Поздно вечером, уже 8 часов, а мы сидим тут, работаем. Я думаю, люди оценят наши решения, которые мы здесь приняли на сегодняшний день и на стратегию.
Как договаривались, вы сказали, что оценят. Ну, оценивать, конечно, будут по результатам нашей работы.
Переговоры российского и белорусского президентов продолжались до часа ночи. После официальной части Лукашенко пригласил Путина еще и на ужин к себе домой. На этих архивных кадрах, например, видно, что у Лукашенко дома есть баня. Но официальных сообщений, посещали ее или нет, минувшей ночью не приходило. Глубокой ночью президент Белоруссии проводил Путина до трапа его самолета. На боевое дежурство на территории Белоруссии в этот день были поставлены российские системы ПВО С-400, которые не имеют аналогов в мире, и оперативно-тактические комплексы высокой точности «Искандер-плюс». В Белоруссии проходит боевое слаживание «Наши солдаты».
Недавно глава Кремля провел служебное совещание с руководством Вооруженных сил Российской Федерации, в ходе которого, как он лично отметил, он рассматривал предложение военного командования на ближайшую и среднесрочную перспективы.
На найближчу та среднестроковые перспективы.
Сразу после этого он спланировал встречу с руководством Республики Беларусь.
С керівництвом Республики Беларусь.
Украинские боевики уже создали на границе с Белоруссией эшелонированную линию обороны, установили противотанковые и противопехотные мины, вырыли окопы и траншеи и вовсю тренируются отражать вторжение русских.
Заряжено!
Сердце готово!
Смотрим!
Огонь!
Мы готовы их встретить, чтобы они даже не думали заходить сюда, потому что им будет капец.
С ними будет капец.
Гармата заряжена! Выстрел!
Простым украинцам, чтобы не оказаться в таком состоянии, нужны дизель-генераторы. По сообщениям мэра Киева Кличко, дефицит электроэнергии в столице достиг 50%. Без тепла, света и воды там сидят около 2 миллионов потребителей.
Русские уже запустили более 1000 крылатых ракет и дронов «Камикадзе» по украинской электросети, в основном по объектам «Укрэнерго». Объектам передачи электроэнергии, а также электростанциям. И это делает эту кампанию против энергосистемы крупнейшей в истории человечества.
Ракет у России осталось максимум на 2-3 атаки. Об этом в своем предновогоднем интервью рассказал секретарь СНБО Украины Данилов. Ровно такие же данные он приводил еще месяц назад. С тех пор ударов было как минимум 10.
Путин еще далек от завершения. У него еще есть целый ряд возможностей в запасе. Вы должны заметить, что это по-прежнему называется специальной военной операцией. И мобилизация прошла лишь частично. Все вооруженные силы еще не развернуты в полном составе. Более того, Россия далеко не так изолирована, как нам бы хотелось.
Обозреватель газеты «Вашингтон-Пост» Дэвид Игнатиус задается вопросом, планирует ли Путин сравнять с землей всю Украину. Зеленский в видеообращении к лидерам Объединенных экспедиционных сил Британии, куда входят 10 североевропейских стран, просит предоставить широкий спектр вооружений, в том числе новые системы ПВО. И жалуются, что Киеву просто нечем отбивать российские ракеты.
Российские ракеты та иранские дроны застосовываются.
Российские ракеты и иранские дроны применяются постоянно для ударов по нашей энергетике. И вы все подробности об этом знаете. Только один недавний массированный удар по Украине зацепил более 20 миллионов наших людей.
Удар по Украине зацепил больше 20 миллионов наших людей.
Вследствие этого города-миллионники и большинство украинских регионов остались абсолютно без электричества.
Они остались абсолютно без электрики. Были отключены от энергопостачания.
Были отключены от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев. У более чем 10 миллионов человек были прерваны подачи воды и тепла.
Постачание воды и тепла.
В числе хотелок Зеленского комплекса НАСАМС, ПЗРК «Стингер», гаубица «Цезарь», танки «Леопард» и истребители «Гриппен». Как рассказал агентству Рейтерс президент Литвы Науседа, на обсуждение всего перечня просьб Зеленского просто не хватило времени.
Мы должны четко понимать, что любой односторонний призыв России к прекращению огня совершенно бессмыслен в нынешних условиях. Я думаю, что это совершенно ложный призыв. Это было бы использовано Россией для перегруппировки и усиления своих войск. До тех пор, пока Россия не уйдет с завоеванных территорий, не должно быть никаких реальных переговоров.
Но это так просто для понимания, как именно выглядят люди, что запрещают Зеленскому садиться за стол переговоров с российским президентом. Мы в этой связи не настаиваем, мы выполняем поставленные президентом задачи. Я имею в виду российскую армию. Будем исходить из того, что процессы в последнее время интенсифицировались. Я имею в виду процессы по выполнению поставленных Путиным задач. В ближайшее время начнутся трансляции из Кремля. Президент России Путин, во-первых, произнесет слова, во-вторых, вручит государственные награды. Известно, что среди награжденных будет немало военных. Конечно же, ждем. Пожалуйста.
Оль, я бы начал бы все-таки с поздравления. Поздравления искренние, самые теплые всем сотрудникам органов госбезопасности. Сегодня их день, сегодня день чекиста, и, по-моему, трудно переоценить значимость сегодня обеспечения нашей общей безопасности, безопасности всех наших граждан, безопасности страны, безопасности нашего государства. Вы абсолютно правильно сказали, что сегодня эту задачу выполняют наши ребята, выполняет наша армия в зоне специальной военной операции. Конечно, будут сегодня награжденные. Президент огромное внимание уделяет тому, что отмечает и побуждает, собственно, всех нас отмечать тот героизм, с которым выполняют свой долг наши солдаты и офицеры, в том числе и сотрудники органов государственной безопасности. Еще раз их с праздником, и они делают огромное дело, и можно сегодня с уверенностью сказать, что безопасность обеспечивается. Конечно, было бы гораздо больше всего плохого, если бы не работа, даже не 24/7, а работа 25/8 этих людей. Поэтому очень важный визит президента в Минск. Очень хорошо, что он состоялся сейчас. Несомненно, это посылает определенный сигнал. Я бы не увлекался здесь каким-то символизмом, которым уже вовсю увлекаются на Западе. Ну, боятся, понятно, что дергаются. Понятно, что наше сотрудничество, партнерство, союзничество России с Белоруссией, конечно, это бельмо в глазу. Очень опасаются, потому что серьезный потенциал, потенциал экономический, потенциал в сфере безопасности. И, конечно, давайте вспомним, что за последнее время огромные деньги, потраченные на Западе, и продолжают тратиться на то, чтобы раскачать ситуацию в нашей стране, на то, чтобы раскачать ситуацию в Белоруссии и превратить Белоруссию во вторую Украину. Этого, конечно, не будет никогда, и итоги вот вчерашних переговоров, такого переговорного марафона, я бы сказал, они это абсолютно подтверждают. Я бы выделил самое главное, то, что сказал наш президент по итогам этих переговоров. Речь в первую очередь шла, идет об усилении интеграции наших государств, союзных государств, в рамках союзного государства, в интересах наших граждан. Это не против кого-то, это не укрепление там, союза против внешних врагов, хотя вопросам обороноспособности и безопасности президенты уделили и уделяют огромное внимание. И очень правильно, что согласованы такие решения и по подготовке летчиков белорусских, и по продолжению военных учений, и по усилению в целом взаимодействия в сфере безопасности. Это правильно, потому что нам угрожают, угрожают нашим обоим государствам, и эта угроза исходит с Запада. Это, конечно, угроза исходит не из Киева как такового. Понятно, что Украина, много раз об этом говорили, это полигон, это плацдарм. Поэтому, конечно, эти угрозы надо нейтрализовывать, но основное внимание – это и преодоление последствий санкций, нейтрализация эффекта санкций, а это опять-таки в интересах граждан наших государств, в первую очередь, и наших экономик, и, конечно, развитие нашего экономического взаимодействия. А я хотел бы напомнить, что белорусская экономика – это очень такая индустриальная экономика на самом деле. Это не только сельское хозяйство, не только очень такой хороший, сильный аграрный сектор, это сильная промышленность. И так было всегда, так было в советское время, и потенциал, не зря Лукашенко вспоминал то, что то наследие, которое осталось, ну, в сфере военной, он это имел в виду, в первую очередь, с советских времен. Очень сильная промышленность, поэтому, несомненно, та помощь, то содействие, которое мы оказываем белорусским партнерам, друзьям, по большому счету родные для нас люди, для многих из нас, это вклад и в наше экономическое развитие. Это вклад, несомненно, и в наше промышленное развитие, потому что, вот, кстати, даже цены на энергоносители, там, на газ, конечно, несомненно, Беларусь имеет очень серьезные льготы. Это еще раз часть союзного государства. Но эти льготы...
Просто как это, льготы? Это... Надо понимать, что если они остановили потолок цен на уровне 1900 долларов за 1000 кубометров, то Белоруссии мы продаем по цене 128,5
значит, долларов. Это
абсолютно... То вежливо выражаясь, чуть-чуть дешевле. Контракт долгосрочный.
Чуть-чуть дешевле. Контракт долгосрочный, но, слушайте, ну, во-первых, так и должно быть с реальным союзником. Во-вторых, еще раз говорю, так сказать, это вклад и в наше развитие, потому что Белоруссия производит огромное количество товаров, промышленных в том числе товаров, товаров народного потребления, которые, собственно, наполняют и наш рынок. Поэтому, да и, кстати, развивается взаимодействие на третьих рынках, рынках третьих стран. Это тоже очень, очень важно. Значит, угрозы общие, нейтрализация этих угроз тоже должна быть солидарной. Об этом, собственно, идет речь. И, конечно, конечно, сближение дальнейшее наших народов, наших стран, это очень воспринимается как очень серьезная угроза на Западе. Отсюда вот эти истеричные заявления там Прайса, пресс-секретаря «Ты девушки Белого дома» и так далее. Отсюда угрозы в адрес Минска. Я считаю, честно говоря, что вот такая реакция – это лучшее показатель, лучшее свидетельство того, что все делается правильно с нашей стороны. было бы странно, немножко так напрягало бы, если бы была бы положительная реакция оттуда. Поэтому я считаю, что очень серьезная такая хорошая веха. Конечно, впереди много работы еще. И, ну, кстати, президент об этом говорил, наш, так сказать, что там из порядка 1000 мероприятий интеграционных, там более 600 выполнено. То есть, ну, впереди еще довольно приличная работа. Никто, так сказать, не склонен здесь преуменьшать значимость и объем этой работы. Но принципиально важно, что есть вот это вот объединительное движение на постсоветском пространстве. Оно есть между Россией и Белоруссией. И это очень хороший такой серьезный вектор. Это, кстати, хороший знак, я считаю, и в рамках ЕАЭС. Да, есть свои, так сказать, непростоты, есть, так сказать, там и свои сложности, но вот то, что это движение идет и оно углубляется, объединительное, это на самом деле показатель геополитический, это показатель очень хороший. Значит, что касается ситуации, как она развивается в зоне СВО, мне кажется, что вот последнее время та нервозность, которую мы видим и со стороны руководства там, Залужного, руководства украинской армии, и, собственно, на Западе появляется, вот вы цитировали, действительно, в American Conservative, это довольно авторитетное на самом деле издание, далеко не последнее издание, такое аналитическое западное, может, одно даже из главных. Не то, что там пошли вот эти репортажи, да, они имеют целью, конечно, мобилизовать, выбить дополнительные деньги на поддержку сейчас Киева, армии, на борьбу с Россией, но вместе с тем это и определенное признание, пусть и косвенное признание того, что инициатива утрачена, утрачена она стратегически, и то, что проблемы, по сути, основные проблемы только начинаются. Поэтому очень важно, что подорвана критически важная инфраструктура и подрывается на Украине, это инфраструктура войны, это очень важно делать и дальше. И я абсолютно убежден в том, что боятся, они боятся перелома, они понимают, что это вот все сейчас близко-близко, все ближе-ближе, поэтому отсюда вот эта нервозность, опять-таки, в отношении встречи наших президентов России и Белоруссии, отсюда вот они ждут каждый день, так сказать, что вот сейчас рванет. И то, что этот климат, он, в общем-то, по сути, доминирует сейчас в рамках вот этого западноукраинского лагеря. Мне кажется, это очень важно. Это показывает, что работа приносит, и военная работа, политическая работа приносит свои плоды. И принципиально важно не только не останавливаться. Еще раз, я, может быть, на этом бы закончил. Вот еще раз вернусь к итогам российско-белорусских переговоров. Важно продолжать делать все, и президент на это нацеливает, и правительство наше, укреплять нашу экономику, развивать промышленность, максимально, абсолютно укреплять потенциал страны. Это стратегическая, долгосрочная работа, и обязательно эта работа в самое ближайшее время будет приносить очень ощутимые результаты и в военном отношении.
Сама Беларусь, надо понимать, живет под санкциями с 97-го года, под санкциями Европейского Союза. Ничего, вроде бы жива до сих пор и здорова. И если относиться к нашей специальной военной операции как к превентивному удару упреждающему в тот самый момент, когда готовилась атака на Донбасс и на Российскую Федерацию, становится как-то очень понятно и ясно, что именно затевали американцы на территории Белоруссии, пытаясь осуществить тот самый государственный переворот с привлечением женщины, которую на тот момент называли «Свет, что жарит котлет» Светланы Тихановской. И как было бы не просто нам сейчас, если бы тогда, уже почти два года прошло, два года назад у них все это получилось. Нам было бы не просто тяжело, нам было бы практически невозможно сейчас осуществлять поставленные президентом задачи в ходе спецоперации. А что касается тяжести на войне, то тут Залужный же выступил абсолютно самым разоблачением, попросил у Зеленского не просто штрафовать, а наказывать тюрьмой за любые акты дезертирства, что указывает на то, что не хотелось бы сейчас всем воевать. Внимание.
Сьогодні змушені підняти досить складну тему.
Вынужден поднять достаточно сложную тему – усиление ответственности за самовольное оставление военной части или места службы, дезертирство, самовольное оставление поля боя или отказ действовать оружием, неповиновение и невыполнение боевых заданий.
Я поддерживаю ответственность.
Я прошу президента подписать закон. Мое мнение четко отражает позицию командира группировки и командира военной части, которые требовали системного решения этого комплекса вопросов.
Системного решения. Всего комплекса пытаний.
Армия держится на дисциплине. И если пробелы в законодательстве не обеспечивают ее соблюдение, отказники могут оплатить штраф в размере, который составляет до 10% боевых выплат, или получить наказание с испытанием. Это несправедливо. Более того, и это ключевое, обнаженные участки фронта вынуждены закрывать с собой другие военнослужащие, что приводит к увеличению потерь личного состава, территорий и мирных жителей на них. Часто потерянные позиции приходится восстанавливать штурмовыми действиями, очень и очень дорогой ценой.
Дуже и дуже дорогой ценой.
Ну, в общем, можно нам, пожалуйста, заградотряда, как бы говорит нам заложенный? Пожалуйста.
Ну, это не единственные факторы, о которых известно. В Верховной Раде несколько дней лежит на подписании, видимо, будет подписан законопроект о тотальной проверке всех военнослужащих, прибывающих и в месте ведения боевых действий, и, скажем так, в остальных областях Украины на алкогольную и наркотическую зависимость. Проблема катастрофическая, они об этом сами говорят, в том числе и депутаты Верховной Рады. Мы видим по этому саморазоблачению, что даже мясник Бахмута, как его называют сами украинцы, признает разложение в войсках. Признает, что самовольное оставление боевых позиций происходит, внутренние бунты и конфликты. В том числе там жалобы существуют от простых тероборонщиков, что ими затыкают те самые позиции, о которых он говорит. А элитные части, все эти выходцы из НАСБАТов и прочих этих громких подразделений, да, они остаются где-то сзади, да, и выполняют несколько иные функции, в том числе и связанные с обогащением командиров, да, об этом тоже есть жалобы. Мы также видим, что нет никакого идеологического единения. То, что продуцирует украинская военная пропаганда, это ложь зачастую. Мы видели, например, большое количество заявлений простых бойцов ВСУ о необходимости защиты УПЦ, которые считают ее своей церковью и говорят, мы сейчас вернемся с фронта и встанем на защиту нашей веры. Об этом там Телеграм, да, пестрит такими заявлениями. И поэтому, конечно, ситуация значительно тяжелее, чем они пытаются показать, но это, в общем, следствие ранее принятых решений. Да, как уже там шутят в Европе, говорят, мы боимся пиво открывать, потому что на открытии может выступить Зеленский. Да? Поскольку вся активность киевской власти сведена к необходимости требовать денег, еще оружия, еще чего-нибудь. Да? И случай с ФИФА, да, когда ФИФА им отказал, на мой взгляд, наглядно иллюстрирует этот анекдот. Поэтому понятно, возвращаясь к той американской статье, необходимо сказать, что они же действительно точно пишут. Там же вот если близко к тексту, кто победитель, это что, победа? Что такое нация, разрушение украинской нации? Нация – это государство, образующий такой субъект. И в данном случае эту нацию из нам братского украинского народа, антироссийскую, конструировали достаточно долго, но сейчас из-за экономических, так сказать, преференций, в том числе и на углеводородном рынке, они решили, как сказал предшественник Сунака, которого мы видели, да, воевать до последнего украинца. И это, конечно, показывает, что они эту нацию, которую сами же строили все долгие годы идеологически, они ее разменяли просто на деньги. Вот. И понятно, что они это обсуждают, что теперь, как быть дальше. Да? Вот теперь эта идеологическая задача утрачена, видимо, какая-то будет новая. Поскольку даже верные исполнители американских директив, Польша и Германия, которые отказались от российской нефти, причем так показательно отказались, как мы знаем из сегодняшних сообщений, разместили заказы, да, на нефть из потока из дружбы. Поэтому, ну вот как-то дела расходятся со словами. Поэтому, возвращаясь как бы к ситуации на линии боевого соприкосновения, мы видим, да, что ситуация непростая, что и не киевское, скажем так, военно-политическое руководство, ни их прямые руководители не могут поверить, что существует иная повестка. Иная повестка, которая вот ознакомляет собой то, что происходило в Минске. Они не понимают, что у нас может быть повестка мира, повестка интеграции, повестка совместной работы, соработничества. И я вот просто укажу на несколько фактов. С-400 – это что, наступательное вооружение? Это же защитное, да, ПВО. И те самые боевые экипажи летчиков, это же про оружие сдерживания. Это про тактическое оружие сдерживания, благодаря которому, соответственно, удается закрывать наш белорусский тыл от тех самых угроз Запада, о которых мы говорили. Это сигнал туда. Поэтому они себе представить не могут, что мы можем развиваться, что мы можем сотрудничать с нашим братским народом и строить общее будущее, то, которого у них нет, то, разрушение которого они знаменуют своими высказываниями, статьями, комментариями и вот такими саморазоблачительными интервью, требуя жесточайшего наказания своих же, тех, кого они бросили умирать там, в окопах Артемовска. И, конечно, на этом фоне позиция Макрона, который проводит такую-то церемониальную встречу на авианосце, да, наглядно показывает, что у него вообще свои цели и задачи. Так же, как и у Польши, и у Германии, он прекрасно понимает, что он утратил влияние на французский народ, увлекшись нахождением в фарватере американской повестки. И ему надо срочно обниматься с темнокожим футболистом Мбаппе для того, чтобы эту электоральную группу напомнить хотя бы, что у них есть президент. И что он даже помнит, что Франция когда-то была чемпионом мира по футболу. И сейчас мы видим, как он обращается к другой группе, говоря...
Третьего подхода Мбаппе согласился его приобнять. Дважды проигнорировал полностью. Отвернулся.
Пришлось заставлять. И, да,
пришлось заставлять. В раздевалке только наконец-то появились кадры, когда он довольно счастливый. Ну ладно.
Вот, и обращение к другой группе электоральной, да, значимой, которая показывает, что Франция еще остался в ВПК, что они еще могут попытаться сохранить какие-то свои исчезающие позиции на оружейном рынке, не просто отдавая свои произведения, да, продавая. И что, конечно, Франция ностальгически смотрит на свое неоколониальное такое прошлое, утратив все влияние на африканском континенте, но хотя бы вдоль берегов поплавать и съесть ковришку с фуагра, хотя бы в память об этом. Поэтому понятно, что вот тот западный монолит, о котором мы часто слышим и со страниц разных изданий, и та такая тотальная поддержка действий военно-политического руководства Украины, да, она рассыпается. Да, очень сложно удержать этот идеологический такой бумажный замок. Но, тем не менее, жизнь, она свои реалии, так сказать, приводит, да, приводит в соответствие с реальностью. И я думаю, что дальше будет еще посложнее, поскольку мы еще видим, что зима даже через половину своего времени не перешагнула. Дальше будет тяжелее.
Товарищ полковник.
Что касается подготовки белорусских пилотов к применению специального оружия, казалось бы, это какие-то совершенно новые ядерные инициативы лидеров двух государств. Ну, на самом деле, по большому счету, это до определенной степени, опять-таки, до определенной степени и зеркальный ответ, поскольку, например, те же самые пилоты Бундесвера тренируются применять американские специальные боеприпасы в виде бомб Б-61-12. Поэтому с нашей стороны, со стороны союзного государства, это всего лишь ответ. Поскольку если у них есть такая возможность, почему мы должны игнорировать, так сказать, подобные обстоятельства? Что касается непосредственно специального боеприпаса, то действительно не каждый самолет для него подойдет. Там немало и обычной взрывчатки. Это сейчас я только свои оценочные суждения рассказываю, свое мнение. Опять-таки, ядерные боеприпасы, многие из них, они очень критичны к температуре, к влажности, и бомбоотсек должен отвечать этим требованиям, представлять собой такое некое защищенное пространство, поскольку на высоте 7000 метров, например, уже температура окружающего воздуха минус 40 градусов, а 11 тысяч метров уже больше 50, и поэтому, чтобы произошел активный подрыв, самолет-носитель должен соответствовать вот этим требованиям по применению специальных боеприпасов. Поэтому, собственно говоря, это никакие не новации в ядерных сферах, это всего лишь своеобразный ответ на аналогичные инициативы со стороны коллективного Запада. Что касается подготовки наших военнослужащих на полигонах на территории Беларуси, что тут надо сказать? В свое время вооруженные силы Советского Союза располагались два стратегических эшелона. Первый стратегический эшелон – это группы войск, которые, в свою очередь, делились на два оперативных. А Белоруссия, краснознаменный белорусский военный округ, это был уже второй стратегический эшелон, но тем не менее, все-таки это был приграничный округ. И полигонов на его территории, ну, в общем-то, было достаточно много. Опять-таки, тот же самый Московский округ, например, считался сугубо тыловым регионом, и кроме там двух дивизий, предназначенных для парада в советские времена, военно-учебных заведений, госпиталей и складов, да по большому счету-то ничего и не было. и найти полигон, например, в европейской части России, например, это не такое простое занятие, поскольку и по дальности надо обеспечить безопасность, и боковые зоны, и площадка сама должна отвечать каким-то минимальным требованиям. А на территории Беларуси, ну, как минимум 5 полигонов емкостью до полка. Поэтому в плане взаимодействия вооруженных сил союзного государства воспользоваться этими возможностями, ну, было бы крайне логично.
Ну и кадры прямой трансляции на ваших экранах. Президент России начал церемонию награждения в Кремле, в Екатерининском зале Кремля, наиболее торжественном. Первое заявление Путина сразу после рекламы. Вернемся через минуту. Итак, в Екатерининском зале Кремля только что началась церемония вручения Путиным госнаград. Звание Героя России присвоено старшему лейтенанту Степану Белову, майору Константину Широкому, высшей степени ордена за заслуги перед Отечеством удостоены временно исполняющие обязанности глав Луганской и Донецкой народных республик Леонид Пасечник, Денис Пушилин, а также почетный научный руководитель Российского федерального ядерного центра в Сарове Радий Илькаев. Слушаем президента.
Наша страна не раз сталкивалась с испытаниями, отстаивала свой суверенитет. Сегодня Россия вновь брошен такой же вызов и на передовой специальной военной операции. Солдаты, офицеры, ополченцы и добровольцы показывают исключительные примеры храбрости и самопожертвования. Высшие награды Родины, звания Героя России удостоены военнослужащие, проявившие особую доблесть в ходе решения боевых задач. Мы гордимся каждым из вас. Восхищаемся стойкостью и отвагой людей, которые в сложный для Родины момент встали на ее защиту и выполняют свой ратный долг в зоне боевых действий. Помогают налаживать жизнь на наших новых территориях.
Низкий поклон нашим военным, но страны Евросоюза согласовали такие лимит цен на газ в размере 180 евро за 1 мегаватт в час. Это около 2000, чуть больше 1900 долларов за 1000 кубометров. Потолок будет действовать в рамках европейского механизма коррекции газового рынка. Он вступит в силу 15 февраля, сообщает Reuters. Постпредство Польши в Евросоюзе подтвердило достижение этой договоренности, ну а премьер Чехии Фиала почему-то радуется больше других и даже написал об этом в Твиттере. По мнению коллективного Запада, таким образом удалось достичь очень важного соглашения, которое обеспечит доступную энергию европейским домохозяйствам и компаниям. В общем, надеются не замерзнуть, по крайней мере, ближайшей зимой.
В Брюсселе министры энергетики стран ЕС договорились об ограничении цен на природный газ. Соглашение достигнуто после нескольких недель переговоров о том, как сдержать стремительный рост цен на энергоносители в Европе. Крупнейшая экономика ЕС Германия ранее блокировала усилия по ограничению цен на природный газ, опасаясь, что этот шаг может нарушить работу поставщиков на мировых рынках. Сообщается, что ограничение на газ вступит в силу в феврале.
Предельная цена будет установлена на уровне 180 евро за мегаватт-час. Если цена на газ поднимется до этой цены в течение 3 дней подряд, тогда предельная цена вступит в силу. Первоначально уровень, предложенный комиссией, был на несколько сотен евро больше. И это было неприемлемо для стран, которые сказали, что это предельная цена. И вряд ли она хоть как-то поможет. Однако Европа не могла прийти к полному консенсусу по этому вопросу. Есть одна страна, которая не была согласна. Я подозреваю, что это была Венгрия. Однако оказалось, что это была Германия. Именно Германия очень неохотно приняла это решение, но все же согласилась. И это было потому, что они наладили ряд защитных механизмов.
Депутат Бундестага на прямой связи Евгений Шмидт. Переносимся в Берлин, в Германию. Евгений, здравствуйте. Как удалось уговорить Шольца? Как в целом работает этот механизм, если одно из государств против и понимает, что это нанесет колоссальный урон национальной экономике, с третьего раза все-таки соглашается и идет навстречу? Пытают, заставляют, может быть, угрожают, может, есть какая-то папочка с компроматом на каждого?
Здравствуйте. Ну, я надеюсь, все-таки до пыток дело не дошло. На самом деле, конечно, решение принято не в пользу Германии. Тем не менее, Германия согласилась под давлением внешних обстоятельств, в том числе ради, скажем так, европейской солидарности. То есть Германия является локомотивом европейской вот этой политики, и поэтому она не могла, скажем так, быть единственной страной, которая бы нарушила общий консенсус. Поэтому опять в ущерб собственным национальным интересам было принято решение, которое якобы поддерживало общую европейскую солидарность.
Станет дороже, станет тяжелее. Какие последствия ближайшей зимой от установления этого потолка цен на газ ожидают в Берлине?
Последствия, скажем так, пока еще непредсказуемы. То есть, если вдруг действительно на бирже вот этот ценовой порог будет достигнут, то не исключено, что поставщики просто перестанут продавать европейским компаниям этот газ, а переориентируют свои поставки на более выгодные направления. Именно поэтому Германия, кстати, и была против, опасаясь непредсказуемых последствий, и в том числе дефицита газа. Поэтому сейчас пока сложно делать какие-то прогнозы. Единственное, что были в соглашении достигнуты ряд поправок, скажем так, если вдруг ощущается острый дефицит или если, скажем, нехватка сжиженного газа, то тогда этот потолок перестает действовать. То есть какие-то некие послабления, некие лазейки Германии все-таки удалось для себя выторговать.
Хотя больше успехов в этом смысле у Венгрии. Венгрию фактически официально выводят из-под этого потолка. Видимо, на венгров папочки все-таки не было, а на Шольца что-то нашлось. Спасибо вам огромное. Евгений Шмидт на прямой связи Берлин. Пожалуйста.
Несколько слов о германском танкостроении и БМП «Пума». Во-первых, смотрите, не стесняются своих корней. Тигры, пантеры времен Второй мировой войны и весь этот гитлеровский зверинец. И сейчас у них продолжается «Пума». Нет, чтобы там взять какую-то другую линейку. Не знаю, может быть, цветы, как у нас.
Цветы заняты.
Ну, не знаю, что-нибудь. Моря, океаны.
Гиацинты, пионы. Все разобрали.
Во что там играют? Не знаю, каких-нибудь других морских животных или еще что-нибудь. Ну, короче говоря, не стесняются своего гитлеровского происхождения строители германской техники. И это, конечно, не есть хорошо. Теперь, что касается состояния этого самого БМП. Ну, здесь военные специалисты есть, которые разбираются гораздо больше, чем я. Я хотел просто обратить внимание, что смелый эксперимент, когда очень дорогое вооружение ставится на службу Бундесверу, при этом, как выясняется, во время стрельб 18 машин становятся небоеспособны просто из-за того, что они стреляют. По ним же никто не стреляет, они сами ведут огонь. И это просто какая-то часть того, что есть на вооружении сегодняшней германской армии. Всего 350 этих БМП, взяли 40, 18 из них постреляли, они сразу стали небоеспособны. Сразу возникает вопрос: почему такие смелые, в кавычках, эксперименты в германской армии? Да просто потому, что они прекрасно знают, что им никто не угрожает. Это они на словах говорят, что Россия собирается захватить Украину, Польшу, Германию и, так сказать, там весь свободный мир. А когда дело доходит до конкретных шагов, они понимают, что они могут спокойно делать самую дорогую БМП, спокойно ставить ее на вооружение. И неважно, стреляет она, не стреляет, ездит или не ездит. Россия никакой угрозы не несет. Теперь зададим следующий вопрос. А, так сказать, в чью бытность вот эта программа вооружения реализовывалась? Слушайте, удивительное дело. Урсула фон дер Ляйен, бывший министр обороны Германии. Сегодня она находится во главе Евросоюза и продолжает нам рассказывать про агрессивную Россию, которую надо всеми силами сдерживать. То есть очень удобно проводить такие эксперименты над немецкой армией, когда ты знаешь, что русская армия никаких планов двигаться в ту сторону точно не имеет.
Выражаем благодарность, тем не менее, Урсуле. Уничтожила немецкую военную промышленность, прямо сейчас приступила к уничтожению Европейского Союза. Может быть, это что-то значит как раз сегодня, в день чекиста, но это, как говорится, не точно. Президент Путин к этой минуте вручил государственную награду Леониду Пащенику. Кадры на вашем экране. Сальдо, а также Денису Пушилину. Подробности после рекламы. Итак, на передовой спецоперации российские бойцы показывают исключительные примеры храбрости, самопожертвования, только что заявил Путин на церемонию вручения госнаград в Екатерининском зале Кремля. Всего президент вручает 28 наград, звание Героя России, присвоены старшему лейтенанту Белову, майору Широкову, высшей степени ордена за заслуги перед Отечеством, удостоенная временно исполняющая обязанности глав Луганской, Донецкой народных республик, Херсонской области и Запорожской. Слушай.
Ваше достижение, вдохновляющий пример для общества, для наших граждан и прежде всего для молодежи. Своими делами и поступками вы буквально пишете историю страны, создаете фундамент для будущих прорывов и свершений. Я благодарю вас и от всей души поздравляю с присуждением высоких государственных наград и почетных званий.
Ну а в Киеве рассказали, что хваленый американский ленд-лиз оказался пшиком. По нему ВСУ не получили ни одного вида американских вооружений, сообщает представитель МИД Украины Николенко. Ну и American Conservative сообщает, что разрушение украинской экономики, кровь погибших в войне, следствие политики Вашингтона.
Недавно президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен неосторожно раскрыла разрушительную цену войны на Украине. По оценкам, на сегодняшний день погибло более 20 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских военнослужащих. Ее слова показали, что даже самые большие сторонники этого кровавого и ненужного военного конфликта больше не могут скрывать правду. Украина рискует проиграть. Ведущие СМИ и администрация Байдена до упомрачения настаивают, что Украина побеждает. Но факты не соответствуют описанию, и администрация, и СМИ это знают. Военные ястребы в курсе, что их циничная политика на Украине не привела к изгнанию России из Украины. К сожалению, именно украинцы несут огромную цену за этот внешнеполитический провал. Их нация разрушена во имя и по наущению глобалистской американской империи. Украине трудно захватить территорию, активно защищаемую Россией. Недавняя победа по захвату Херсона испарилась. Украинская военная машина не в состоянии сохранить контроль над городом. Все сентябрьские и октябрьские украинские наступления зашли в тупик. И русские, похоже, укрепляют свою линию обороны и резко наращивают силы на местах, а Украина набирает 60-летних. Украина теряет доступ к ресурсам для продолжения военных действий. У США и Европы заканчивается оружие для отправки. Военная техника Украины, особенно артиллерия, приходит в упадок.
Это была программа «60 минут», ну а новые кадры из Кремля, из Екатерининского зала, прямо сейчас в программе «Вести». Смотрите, пока. Спасибо, дорогие друзья.